Давайте начинать, присаживаемся. Ну что, добрый день. Мы с вами начинаем шестые методологические философские чтения синтеза, наш шестой семинар, шестой синтез. Вот. И мы продолжаем рассматривать и разворачивать тематику развития человека. Сегодня у нас будет такой интересный акцент, с которым, наверное, в жизни каждый сталкивался. Мы сегодня будем говорить про мудрость, про сути, ну и вообще про соображение и пробуждение. Да? Такая тематика достаточно известная. Нам по каким-то мифологиям, по каким-то рассказам, по фильмам, по книжкам, по внутренним ощущениям, ну или по жизни. Да? Потому что вопрос пробуждения или просветления, он, может быть, нас по жизни так не настигал внезапно уж прямо, да, вот так, чтобы. Но как-то вот, когда мы к чему-то хотим, к новому прикоснуться, то это всегда идет через какие-то процессы, связанные с пробуждением к чему-то, к новому, кстати. Да. Самый яркий пример к празднику 8 марта, да, вот, что когда пара встречается, чаще всего один из партнеров может быть не готов к семье или не готов к ребенку. Да, то есть это должна быть внутренняя готовность, это должна быть внутренне наработанная какая-то установка, сложенная готовность, да, когда вдруг вспыхивает какое-то состояние, когда человек переходит в совершенно иную внутреннюю, скажем так, не то чтобы мотивацию, а внутреннюю готовность к тому, чтобы быть в другом состоянии, быть там матерью, быть там мужем, быть там семьянином и так далее. Вот это как раз в таком, в очень легком, в бытовом таком варианте, как ассоциатика скорее. Вот, мы будем рассматривать как раз вопросы, связанные вот с определенной процессуальностью вхождения человека в новое. Потому что вот, наверное, вы по жизни знаете, да, что человек живет так в зоне комфорта. Да. Это зона комфорта, это там, где все знакомо, все прекрасно, все управляемо, все безопасно, ну, в общем-то, как-то устаканено, отстроено, и не трогайте меня. Примерно так, да. Но жизнь, она такая штука, она достаточно к нам относится очень любя, поэтому все время нас пытается вывести из зоны комфорта, да, предлагая какие-то новые возможности, новые перспективы, новые веяния. Да. И вот вопрос, насколько мы готовы, насколько мы можем входить в новое, насколько мы можем вникать в новое, насколько мы можем расставаться со старым. Да. Вот это как раз тоже достаточно серьезный вопрос. Войти-то в новое готов, старое отпустить не хочется. Да. Вот весь багаж, все чемоданы без ручек тянем на себе. Вот это как раз вопрос, тоже связанный с определенной этапностью развития, с определенной процессуальностью. Вообще процесс развития человека очень сложный. Он имеет много разных аспектов, он имеет много разных ракурсов. Практически на каждом синтезе мы какой-то один из ракурсов показываем. Да. Вот сегодня и завтра, да, два дня, у нас будет ракурс, связанный вот как раз с вопросом опыта, с вопросом мудрости. И, ну, вы знаете, мудрость — это что у нас? Мудрость — это вот, это, знаете, как это... По жизни, всеми, все, что нажито посильным, непосильным трудом, я имею в виду не материально, а имею в виду внутренний какая-то, да, опыт или установки, или сложенные взгляды на то, как жить, да, как общаться, как расставаться и так далее. Вот это как раз связывает, складывает то, что у нас называется в социуме, так, на бытовом варианте, такая житейская мудрость, да, такая житейская мудрость, когда мы уже умудренные опытом, то бишь, пройдя определенный путь проб и ошибок, верных и неверных выборов, сталкивания с последствиями этих выборов, у нас складывается определенная установка, как жить в этом мире. Там, да, там, с кем общаться, с кем не общаться. Что, как с собой общаться, в каких ситуациях, да, как не общаться. Да, потому что все-таки это в большей степени завязано на наши, не на внешние факторы, что человек пришел и сделал нам какое-то предложение, скорее на нашу внутреннюю готовность это предложение впустить в свою жизнь, рассмотреть его, или не впустить, остаться в старой зоне комфорта. Типа того, а мне и так хорошо, у меня же было трое мужей, мне в принципе достаточно. Да. Вот. Ну и так, дзеню немножко. Кстати, дзен — это тоже как раз шестой синтез. Потому что пробуждение связано у нас с буддизмом, да, мы все знаем Будду, который пробудился, который, кстати, 49 воплощений, в принципе, готовился, его готовили только на 49-й, он пробудился, да, как раз, вот мы должны это рассмотреть вопрос не с позиции религии, это, в общем-то, уже все понятно, знакомо и не дает конкретики. Нам надо это рассмотреть с позиции, как мы можем в жизни применять это, как мы можем, что нам это дает, для чего, как инструмент, что нам позволит пробуждение, просветление, накопление мудрости, света, вхождение в суть, новые масштабы, вот как оно вообще соотносится с жизнью. Да. Вот, в общем-то, мы начинаем, да, и у нас будет много в течение 2 дней разных тем, у нас есть стандарт, стандарты немножко у нас меняются, поэтому у нас темы немножко меняются, да, мы сегодня будем входить, в принципе, в те новые стандарты, которые, ну, раньше давались только на профессиональных сессиях у нас, да, то есть мы будем входить сегодня в новую тематику 4 метагалактик, октавы бытия, новых видов материи, то есть, в принципе, то, чем человек развивается, то, чем человек живет, да, какие-то перспективы. Вот. Но начнем мы с самого простого, мы начнем с самого такого, знаете, то, чем каждый из нас живет, то, чем каждый из нас и является по факту, да, то есть кто такой человек, я, каждый говорит о себе, да, вот, что есть им такой человек, то есть мы сегодня будем рассматривать суть человека, да, слово суть, оно в принципе понятно, да, ну, самый такой вариант, опять же, я так по-простому, да, когда человек с тобой разговаривает, разговариваешь с человеком, он много говорит, а ты в конце говоришь, ты слушай, ты по сути скажи, что тебе надо. Да? То есть нам хочется очень кратко и ключево услышать, что же он в конце концов тут вот руками размахивает, плетет вокруг тень на плетение, вообще красиво говорит, но непонятно о чем. То есть что такое суть? Суть — это действительно краткое, емкое выражение, или такая, вот, знаете, как станция, как такая фраза, или как... который объясняет глубинность какого-то процесса или явления, с которым вы сталкиваетесь. Вот именно глубинность. Есть такое выражение, очень интересное, что суть имеет разную глубину. Это очень нам знакомо по тому, как, например, мы читаем книги. И прочитав книгу в одном возрасте, мы ее поняли по одному. Прочитав ее в более зрелом возрасте, эта книга нам открывается по-другому. Третий человек другой прочитал, вообще другое нашел. Вот спрашивается, книга написана одним и тем же словом, буквы не меняли, автор тоже как бы не переписывал. Что меняется? А меняется интересно, меняется внутренний мир человека, меняется его внутренняя установка, мудрость, меняется его накопленность света, чем постигается, да, какая тут глубина сути. И в принципе через это он в книгах, в отношениях с людьми, в явлениях вокруг себя, он начинает открывать совершенно другую суть, он начинает открывать другую глубину и масштабность того, что такое. То есть по ранности, по молодости люди больше реагируют на внешние факторы. Чем более умудренные опытом, тем больше уже смотрят за внешним более глубоко. А что за этими словами стоит? А что за этим фасадом? Да? То есть люди... Вот это как раз есть некая такая вот глубинность познания, когда человек начинает смотреть не на то, что говорят. Знаете, есть такое выражение «читать между строк». Вот это вот как раз тоже. Книги читаются, слова человека читаются между строк. Говорит красиво, а что за этим стоит, да? Я сейчас не говорю с позиции чего-то отрицательного, плохого. Я говорю в принципе о том, что человек, это именно нарастает с опытом жизни, да? Когда человек начинает видеть суть вещей, ну, например, там, не знаю, что-то произошло в жизни, по молодости можно сказать, что это плохо. В среднем возрасте можно сказать, что в принципе нормально. В старшем возрасте можно сказать, хорошо, что это было, потому что оно меня куда-то сподвигло. Да? То есть суть вещей, когда мы начинаем читать жизнь, ее события, ее знаки, ее явления, мы начинаем читать сообразно тому, какой масштаб у нас внутри открыт. Потому что невозможно постичь глубину сути, если человек внутренне, ну скажем так, не развит или в определенной, скажем так, поверхностности восприятия. Да? То есть это не означает, что книга стала другой. Книга та же самая. Ты стал другой. И ты стал видеть другое в людях, ты стал видеть другое в жизни, ты стал видеть другое в книге. Да? То есть по факту здесь мы должны понять очень такой интересный ракурс, что глубина сути или глубина познания или чтения жизни, она определяется, в общем-то, развитостью, этапностью или глубиной развитости самого человека. И здесь тогда надо понимать, что в человеке должно развиться, чтобы он смог видеть более глубоко события, которые к нему приходят. Да? Опять же, если мы говорим с позиции зоны комфорта, вот человек пребывает в зоне комфорта, тут границы, за которые он сам не выходит и других не пускает, так расширять их. Да? И, в принципе, все, что касается те события в жизни, которые вписываются в эту зону комфорта, вписываются в эту философию жизни, знаете, как, ну, например, философию жизни, там, да, меньше доверяй людям, целее будешь, да, там, или там еще, да, или там другая философия жизни, больше помогай другим, да, там, или там, не требуй там за свою помощь какое-то вознаграждение. Это внутренняя философия, она в том числе определяет взаимоотношения человека с внешним миром, да, который, в общем-то, складывать из таких же людей, которые точно так же в своих зонах комфорта, они и отстраивают внутренними установками, опытом своим, они отстраивают какую-то корректность или некорректность, глубину общения, взаимодействия или поверхностность общения и так далее. Да? Поэтому там на ранних этапах развития у человека одна система ценностей, которая вписывается в эту систему, и для него важно там, например, карьерный рост. Да, чтобы он был главным, чтобы он был первым. Да. А, например, в зрелом возрасте уже, например, карьерный рост уже, самое главное, семья, вот, чтобы дети. И вообще лучше не выпячиваться, а лучше быть понезаметнее. Да. То есть, как бы, меняются какие-то другие восприятия, потому что у человека происходит внутри накопление какого-то опыта. И мы тут же смотрим, если мы говорим уже про сути человека, что в нем накапливается. Зачем ему это надо? Что определяет человека в его взаимодействии с людьми как определенные критерии, по которым мы можем сказать, что вообще что он развивается? Ну, мы тут люди все умудренные, тут нет молодежи там такой, знаете, 15-летней, да? Вот, вот что это может быть? Вот что для вас является тем критерием или тем взглядом, по которому вы смотрите на события? Смотрите на свою реакцию на события, смотрите на отношения людей с вами, вот как вот вы их видите, да, знаете, как говорится, в молодости. Вот он сделал, я его не прощу, в средние века, да, в среднем возрасте уже относишься к этому по-другому, что понимаешь, это всего лишь как это, остатки подросткового возраста. На самом деле человек-то хороший. Вот. Понимаете, то есть вот человек смотрит на те критерии, которые для него, понятно, что в каждом возрасте или на каждом этапе развития, мы возраст привязываем не к прожитым годам. Возраст – это скорее возраст духа, как общий опыт, который накапливается в воплощениях. Иногда дети приходят к нам такие, что нам фору дают потом, какие они мудрые. А бывают и родители, которые смотришь 50 лет, он все как подросток, бегает, меряется своими достижениями, да, знаете, как это есть такой комплекс, да, чем меньше человек, тем больше у него машина, да, потому что он пытается этим воспользоваться. Вот это не плохо, не хорошо, потому что вообще с позиции синтеза нет понятия плохо, хорошо. Это критерии, которые показывают нам просто определенный уровень развития человека. Опять же, не плохо, не хорошо, просто как факт его максимального совершенства. Вот мы должны это увидеть, что каждый человек при том, какой он есть, как он реагирует, какие он делает выводы, какие он делает поступки, выборы, и как он реагирует на следствие этих выборов, это не то, что он плохой, это то, что он хороший. Это означает, что это просто его факт, его максимального уровня развития. Ни плохо, ни хорошо, просто факт. Да, вот, если вот мы говорим с позиции, там, например, да, что человек как единица, да, развиваясь, да, по законам, по научным, является частью вышестоящей системы, например, социума. Да, и его развитие является частью развития этого социума. И он, понятно, что социум двигается, развивается, и человек в этом, как так как он является частью этого социума, он тоже развивается, внося своим развитием развитие социума. Точно так же, как семья часть системы, и тогда развитие человека является частью развития семьи. И семья, ее развитие является частью развития самого человека. Чем больше человек включен в разные системы, а он всегда, он не может выключаться из системы, он всегда является частью какой-то системы. Да, вот как родитель, как сын своих родителей, как на работе начальник, как друг там, в шахматном клубе, там, как муж своей жены и так далее. Какая разница, там, как россиянин, как землянин. В принципе, он все время включен, он одномоментно включен во много систем. И каждая этих систем, с одной стороны, его развивает, и на нас это все оказывает влияние. С другой стороны, развитие самого человека развивает все эти системы сразу. Знаете, как вот в семьях, да, хочешь, чтобы твои дети развивались, займись собой. Потому что человек, который сам не развит, он не может развить, ну, как бы никого. Включается такой учительский принцип, еще из пятой расы, еще из иерархии пятой расы включается учительский принцип, что учитель развивает собой не наказами, как надо делать. А в бытовой мудрости это у нас звучит таким принципом. На своем примере покажи, что нужно делать. Да? То есть это как раз тот самый вариант. Если ты сам ничего не умеешь, любые твои красивые теоретические изыскания, как надо быть хорошим человеком, ребенок все это фильтрует. Потому что ребенок, он славливает телесность, он славливает, а какие от тебя, папа, идут эманации твоего опыта, что ты действительно подтверждаешь то, что ты сам и говоришь. Поэтому у некоторых родителей, которые красиво говорят, дети почему-то не учатся. А есть те, которые молчат, но дети почему-то, у них развивается достаточно мощно. То есть вопрос не в словах, вопрос в том, что за этими словами стоит. Кстати, это тоже относится к тем самым, то, что мы сегодня говорили. В словах может быть смысл заложен, может быть заложен суть, может заложена быть мудрость. И человек может заложить, слово может сказать, одно слово, и в принципе человек может произойти пробуждение. А может лекцию прочитать и впустую, да? Потому что вопрос не в словах. Человек воспринимает ухом информацию словесную, на сколько-то там процентов, очень ненамного, там процентов 15. А человек, как внутреннее, вот это, знаете, такое высокоразвитое, развивающееся существо, оно воспринимает не слова, оно воспринимает не информацию, оно воспринимает, что сопровождает эти слова. Мудрость, опыт накопленный. Поэтому, вот, кстати, именно поэтому кому-то в жизни мы верим внутренне, а кому-то мы чувствуем, что что-то тут как-то с душком, как-то вроде красиво говорит, но что-то у меня, что-то я не верю почему-то, хотя говорит правильно. А вот как раз вопрос, потому что ухо воспринимает информацию, а вся внутренняя организованность человека, там душа, интеллект, ум там, и так далее, разум, все части человека, да, которые сканируют другого человека, они складывают цельный ответ, который мы воспринимаем как интуицию, и говорят, слушай, ему тут не надо с ним тут иметь дела, там, даже, как, знаете, как иногда говорят, даже на одном огороде я с ним не сяду, там, не то, что там за него замуж выходить. Все. Хотя внешне нет критериев не доверять. А внутренний, когда идет сканирование внутреннее, человек воспринимает. И в принципе даже успешный бизнес или успешные люди по жизни, это те, кто доверяет своей интуиции. То есть в принципе они доверяют сканированию своими частями ситуации, пойти не пойти, подписать не подписать. Ну не знаю, там в ЗАГСе поставить подпись или под договором поставить подпись, разное. Знаете, иногда вот стоит человек, вот наверное было в жизни, да? Надо подписать, а все никак рука не ложится. Вот все чувствует, что вроде все хорошо, вроде все прочитал. Пять раз прочитал договор, а рука не хочет просто подписывать и все. Понимаете, вот бывает такое. Внутренне, потому что есть какой-то ответ, что здесь не все изложено на бумаге. Не все раскрытые особенности этой там сделки или еще чего-то. Вот это как раз и есть. Да, вот такая внутренняя, скажем так, накопленность. А откуда берется опыт? Это опыт чего? Вот мы люди опытные, ну скажите, вы люди опытные?
Отчасти. А? Отчасти.
Да, вопрос, чем нарабатывается опыт?
Практикой.
Душа у нее свой опыт. Монада это же... Монада концентрирует весь опыт. Вот монада, она несет весь опыт, при том накопленный в веках. Это ее задача. Это вот она там, да. Она этот опыт, она раскрывает, если надо вдруг что-то переработать, какой-то опыт. Ну, не знаю, там, не знаю, в средние века нормальным в торговле было так, заключил договор и другому кирпичом пришли. В принципе, нормально, да, может быть, это было норма. Ну, уж простите за такое выражение. Опыт отложился. В 20 веке или в 21 заключает договор, внутренний опыт начинает срабатывать. Да? А действительно, потому что, ну, как бы тело воспринимает опыт. А опыт это что? А опыт это та самая мудрость, которая в виде установок или императивов, или законов внутренних отображается, и все, знаете, вот там. Вот. И человек, если он не осознает, он ведется этим опытом. В принципе, этот опыт, вот такие императивы, они определяют его движение. И человек говорит, я сам не знаю, почему я так сделал. А почему он не знает? А потому что этот опыт, минуя сознание, действует сразу на тело. Вот это телесность, опыт, дух, да, это опыт, он, да, и где записывается опыт? Это записи духа. А записи духа действуют сразу на тело, на прямую, да, это телесное выражение. Поэтому люди иногда говорят, ну я сам даже не успел подумать, а уже сделал. Понимаете? Ни плохо, ни хорошо. Это не случайности. Это не там, знаете, как у нас есть выражение в русском языке, что тебе там это самое. Ну и дальше там, кто-то там под хвост там колючка попала или еще что-то. Но типа, образно говоря, почему так поступил, да? А мы не всегда можем сказать, почему мы так поступили, потому что мы не всегда осознаем, видим и распознаем наш же собственный опыт, который действует в ситуациях. Он иногда действует минуя разум, он действует быстрее. Вот это примерно так же, как натренированные бойцы или там восточных единоборств, они отрабатывают удары, тело запоминает, и тело реагирует в ситуации быстрее разума. Не успел еще что-то подумать, что-то мелькнуло, а рука уже там заблокировала, что-то отсекла, все. Вот это то же самое, это опыт тела, которое минуя разум, потому что разум надо подумать, увидеть, распознать, соотнести, что бы это могло быть, потом распознать, что с этим сделать,
нужно ли делать,
помучиться в выборах, а может быть так, а может быть так, поискать гарантии, а что мне будет, если я так, пока это будет думать, как бы, разум, да? А есть ситуации именно на работу установки, наработанной телом, когда сначала действует тело, потом разум пытается понять, что произошло. Вот это тоже, кстати, действие опыта, действие каких-то записей духа. Вот точно так же, как у людей иногда. Вот они говорят, ну я не знаю, почему я не могу ему доверять. Или там наоборот, я не знаю, почему, но я ему доверюсь. Вот знаете, вот как говорится, кому-то копейку жалко, а кому-то 1000 рублей. А почему так поступил? Не знаю, так почувствовал. Тоже опыт. Понимаете, тоже. И вот у человека много этого опыта, за многие тысячелетия накапливаются, он неосознаваем, он иногда проявляется через установки, он проявляется через наклонности, через черты характера, через таланты, через какие-то особенности человека, его какие-то вот завитушки, финтиплюшки, его какого-то вот восприятия мира. Вот это все опыт каким-то образом, не весь опыт. Не весь, потому что, понимаете, воплощений было много. Если бы весь опыт проявился бы, жизнь человека была бы весела, скажем так, понимаете, но вряд ли конструктивно, да. То есть опыт включается под ситуацию, опыт включается. Знаете, человек может жить 30 лет, вроде бы знает себя, потом вдруг ситуация, он себя повел, он говорит, я даже вообще не знал, что я так могу себя повести. А тело говорит, не было ситуации, не было претендента, а опыта много разного. И он может включиться. Знаете, как бы вот в разных ситуациях может человек себя вести совершенно по-разному. Это не к оправданию каких-то отрицательных вещей. Мы сейчас говорим, опять же, не с позиции плохо или хорошо, мы просто говорим как факт. Понимаете, и вот этот опыт, в принципе, в записях духа, да, он был не организован. Он просто, знаете, как это говорили, что такое душа, да, как шар духа. Вот этот шар, который с этими записями, в принципе, вот они просто вот накоплены, а дальше человек с ними как-то... не имея инструментов с ними работать. Только вот сейчас мы получили эти инструменты, да, вот мы на 7-м синтезе будем стяжать как раз на следующем, лотос духа. Вот это как раз инструмент, часть, которая позволяет работать с записями духа. Пережигать, переправлять их и так далее. А, что дает нам, это действительно именно инструмент работы с записями духа. В обычной жизни такого нет, потому что, чтобы перезаписать какую-то установку, нужно в подобных же условиях поступить по-другому. Тогда происходит перезапись духа. Это, например, когда психологи говорят, там, вот у вас в жизни была какая-то там в детстве травма, для того, чтобы эту травму убрать, вам надо вернуться в то состояние и по-другому отреагировать на эти события. То есть практически через это происходит какая-то перезапись. Да? То есть опыт не стирается, его можно только другим опытом, как бы, знаете, вот перезаписать. Да? То есть как бы старое стирается, новое записывается. Точно так же, как и тело. Вот если оно привыкло там реагировать по-другому, то если ему сказать «не реагирую», оно не перестанет реагировать. Ему нужен другой опыт, чтобы у него другая реакция родилась телесно. И тогда у него уже старого, не будет проявляться старых реакций. Вот, в принципе, здесь то же самое в человеке, да, когда проявляется вот такая вот момент, вот накопленная мудрость с установками прошлых воплощений, каких-то старых веков, с теми нормами и ценностями, да. И опыт, в принципе, он как лучший опыт, как совершенный опыт тех времен, он точно так же с вами живет, и точно так же он внутри как-то действует. Хотя он может не соответствовать нормам и ценностям уже нынешней эпохи. Да, и то, что в средние века было нормальным, сегодня уже не очень. Да. Хотя вот с другой стороны, если в средние века ученый что-нибудь ляпнул, простите такое выражение, и это было... не по религиозному, то его на костер. Ну, знаете, да, такой есть опыт у людей. В нынешние времена, если современный ученый что-нибудь скажет, выходящее за рамки общепризнанных концепций или парадигм, его, конечно, на костер не кидают. Но, однако, публиковать его не публикуют, на конференции его не приглашают. Гранты ему закрывают, лаборатории у него отнимают. Позицию ученого это хуже, чем на костер. Потому что на костре хотя бы там ахнул, и уже у отца все уже. Прости, отец, это они меня опять сожгли. Да? Вот. То есть здесь человек дальше живет. То есть, а такие случаи есть. Я сам, как ученый, я как бы видел, сталкивался, что когда новые идеи очень трудно проходят, только потому, что это не согласуется с теми, кто сегодня имеет защищенные докторские, кто сегодня является там, в советах заседает. И это не в их парадигме, это не в их масштабе мировоззрения. Если ты что-то вот отсюда взял, выходящее за рамки, все. На диссертации на защите черные шары, и практически тебя заваливают, и ты проваливаешь, и, в общем-то, не защищаешь диссертацию, и тебя продают анафеме и так далее. Понимаете? Более цивилизованная форма послать на костер. Вот. Это к чему? Это к тому, что, с одной стороны, вот мы смотрим на уровень цивилизованности, да, вот, мы говорим, да, сегодня на костер не кидают, да, а, в общем-то, просто другие формы, которые точно так же, действуя каким-то опытом, знаете, такой вот, раз не согласен, надо конкурента убрать, да, в какой-то степени. Вот, это тот опыт, который действует с каких-то тоже там прошлых норм, да, сегодня приобретают просто другие формы, но вопрос, действительно ли мы стали цивилизованы, если с этой точки зрения посмотреть, нынешнее научное сообщество, оно далеко не цивилизовано, оно примерно настолько же цивилизовано, как средние века. Понимаете, вот не знаю, может тут есть ученые, да, может кого обидел, но сам занимаюсь наукой 20 лишним лет и просто знаю изнутри все это. Когда поступал в аспирантуру, для меня наука была, это вот просто, знаете, как вот почти святые люди. Почти святые люди. А потом я узнал, что это тоже люди. Совсем с теми же откатами, с тем же конкуренцией за гранты, с теми же там списками литератур. Если ты меня не упомянул, я тебя не пропущу в совет. В общем, все то же самое, что и в бизнесе, что и в жизни. Да, и я просто тогда понял, меня тогда озарило, снизошло просветление. Что люди везде люди, чем бы они ни занимались. Ни плохо, ни хорошо. Понимаете? И, в общем-то, это к вопросу о том, что вид деятельности в данном случае, он может предопределять, какие люди по складу опыта могут туда притянуться. Ну, например, люди, которые служили или имеют некую такую внутреннюю установку служения людям другим, они чаще всего в бюджетных сферах. Преподаватели, которые за 7 тысяч вкалывают и не уходят, потому что на вопрос, а как они говорят, а кто будет детей учить? Врачи, которые за копейки все равно ездят на скорых, потому что а кто будет спасать? То есть, понимаете, это вот тоже к определенным профессиям притягиваются люди с определенным складом. Это не ума, это склад опыта, это вот именно в прямом смысле склад опыта. Да? То есть массив опыта, наработанного, который, в общем-то, с одной стороны, не то чтобы предопределяет, но дает определенные главные векторы реализации профессиональной жизни человека. Да. И его, кстати, это чаще всего ведет прошлый опыт. Когда ребенок рождается, и говорят, он предрасположен к музыке, он предрасположен делать руками, кто-то предрасположен общаться с людьми, знаете, гении коммуникации, их ничему не учили, они легко находят контакт с любым человеком. Это опыт. Это не гены. Знаете, когда говорят, весь в папу пошел. Не факт. То все, что в папу пошло, это в большей степени биологически проявляется. А то, что человек его внутренняя отстройка, это чаще всего нет. Это личный опыт человека накопленный. И с такой предрасположенностью есть предрасположенность определенной профессиональной деятельности. Да, там, те, кто любит коммуницировать, у них больше шансов, что они пойдут в области деятельности, где надо коммуницировать, где надо много, там, не знаю, преподавать, там, психолог или еще кто-то. Те, кто любит работать руками, головой, но не любит говорить с людьми, знаете, ой, мне вот лучше, чем меньше людей, тем лучше, знаете, есть такие. У них будет своя предрасположенность, там, не знаю, писатель, там, или конструктор, там, или еще, да, где сидишь в тиши, думаешь, что-то делаешь, творишь, и, в принципе, никто больше не нужен. Это тоже такая предрасположенность, которая тоже определяется определенными записями духа. И с одной стороны это хорошо, потому что это дает четкую профессионализацию. Знаете, как человек с детства знал, что буду балериной или космонавтом. Знаете, у нас как, да? Мы в детстве все хотим быть продавцами мороженого, пожарниками, космонавтами. Да, но это нормально. Это такое базовое желание. Но потом, когда начинает проявляться, а через что начинает проявляться? Когда родители начинают отдавать его то в одну секцию, то в другую, то в третью. Когда ребенок начинает пробовать разное. У него начинают внутренне от этих проб пробуждаться какие-то процессы явления, и вдруг где-то стрельнет, хоп, и он стал гимнастом. или гимнастка, или там хоп, запел, или затанцевал, или музыка, сел за рояль еще и стал играть там и так далее. Понимаете? Вот это вот идет, когда идет активация какими-то внешними явлениями, активируется опыт внутренний, вспыхивает, он проявляется, и у ребенка вдруг может проявиться талант. И все думают, папа, да нет же.
Все лучше от папы.
Все лучше от папы, все остальное от мамы, да? Нет, это не так. Это вот задача родителей, это не найти в своем ребенке своих черт. Понимаете, все время, а тут тогда достижение, это он в меня, нет, это он в меня, нет, это он в меня. Нет, задача родителей дать ребенку возможность вот на этом разнообразии внутренний опыт самого ребенка всколыхнуть, взбодрить так, чтобы проявилась или пробудилась определенные записи, которые, например, необходимы ему в этой жизни. А дальше научить его этим самим самому работать, потому что ребенок не должен оглядываться все время на родителей и спрашивать, а как? Задача родителя научить ребенка самостоятельно своим же опытом действовать, работать, то есть своим внутренним потенциалом творить свою жизнь в профессии, свою семью будущую, своих детей поднимать там и так далее. Вот это вот задача родителей. Своим опытом вот этому научить. Вот, а и у нас родители, знаете, иногда, я не стала балериной, моя дочь будет балериной. Я буду реализовывать ее, на все ее хочу, не хочу, я буду говорить, надо, потом скажешь спасибо. Ну, знаете, как она, да? Через 50 лет скажешь спасибо. И ребенок реализует на среднем уровне мечту мамы, а не свою. А мама что делает? Она ходит гордиться, потому что это значит, что она хороший родитель. Знаете, а вопрос, ну вот видите, тут это знаете, как это, мы сейчас смотрим, да, вроде бы такой обычный такой вот пример, да, а глубина сути разная. С одной стороны, хороший родитель, да, воспитала, что-то там ребенку дала. С другой стороны, чисто психологически даже посмотреть, даже не с позиции записи духа, с позиции чисто психологической, да, что она навязала собственную образ успешности жизни ребенка, а у ребенка, может быть, был свой образ. Понимаете, вот это как раз разная глубина сути, когда мы одно и то же заявление, даже когда мать может и вам, знаете, какая-нибудь там соседка там, ой, у меня моя дочь, там то да сё-то, а вы можете разной глубиной сути читать то, что она говорит. И на одной глубине вы скажете, вау, какая ты молодец, а чуть глубже вы посмотрите и скажете, ну и дура же ты. Понимаете, и все. Это вот она глубина сути. Вот, понимаете, вот чем она хороша? Она может прямо противоположно, амбивалентно найти те же события вам развернуть. На одном это нормально, чуть глубже плохо, чуть глубже опять хорошо, чуть глубже еще хуже. И вопрос, какую вы видите глубину. Понимаете? И вот это как раз вопрос того самого, вот, насколько мы как люди развиты, насколько мы или чем, с какими частями. Вот мы говорили, чем вот это все происходит. А вот количество частей, ведь в пятой расе были люди, у которых была душа, были люди, у которых не было души. Понимаете? Были сердце. Разум, интеллект, сознание – это все части, которые чем больше частей, тем больше человек может это сканируя, складывать вот эту внутреннюю, ну скажем так, организованность своего развития и своего взаимоотношения с внешним миром. Поэтому, находясь в рамках вот такого вот, скажем так, своего отстроенного мирка или мира, а точнее, если переходить на наш язык, тот объем или масштаб, которым человек оперирует, это масштаб. Слово масштаб, простое слово, да? Я оперирую масштабом только собственного развития. Тогда даже дети могут не входить вот сюда, они будут здесь. Я оперирую масштабом семьи, то есть дети, муж уже сюда включены, но остальные все мимо. Я оперирую масштабом города, то есть уже профессионально ты можешь хотя бы, знаете, как это, достойный гражданин своего города. Я оперирую масштабом страны, тогда я уже практически патриот. Я оперирую масштабом человечества. Ну, тут уже, знаете, профессиональная деятельность может иметь совершенно другие масштабы. Потому что от масштаба внутреннего зависит все остальное. Масштаб профессиональной деятельности, масштаб мысли, масштаб выборов. Какие ты делаешь выборы в жизни. Потому что если человек живет масштабом только себя самого и собственного кармана, выборы делает он соответствующие. Ну, например, попав на должность, где есть доступ к закромам Родины, ну, не будем говорить, наверное, это мы про советские времена говорим, да? Человек, который масштабом живет своего кармана, начинает черпать из этих закромов Родины. Человек, если у него масштаб побольше, например, масштаб страны, он черпать не будет. Потому что он будет понимать, что это потенциал развития страны. Понимаете? И вот Это не то, что человек плохой, что он ворует на месте, простите, я так скажу, да? Или хороший, что он не ворует. Здесь опять вопрос не плохо, не хорошо. Здесь вопрос, каким масштабом он действует. И это его совершенство, представляете? То есть быть на ключевой позиции в правительстве какой-нибудь и черпать из окромов Родины для себя, это не плохо и не хорошо, это его уровень совершенства. Вот очень трудно от этого отойти, от оценочности, с позиции справедливости, человечности, понимаете? Но вопрос справедливости – это тоже вопрос. На разных уровнях масштабности и восприятия понятие справедливости тоже меняется. И если в Индии, например, приехав, у вас кто-нибудь сворует чемодан, ну, бывает такое. Я там был, у меня не воровали, но я встречался с людьми, которых воровали. И уровень один масштабности – «А, как это плохо!» Уровень другой масштабности. Как хорошо. Почему? Во-первых, избавился от лишнего. Это если ты воспринимаешь, если в твоей картине мира есть такая установка. Все, что уходит от меня, значит лишнее, даже если я сама об этом не знала. Второй вопрос. Украв у меня чемодан, человек отработает какую-нибудь карму. Как же хорошо, что он на мне отработал карму. Он взойдет. Понимаете, вот одна и та же ситуация может иметь прямо противоположную, амбивалентную вот внутреннюю оценку, в зависимости от того, каким масштабом ты мыслишь. Мыслишь ли ты масштабом воплощений, и тогда включаются причинно-следственные связи, ну, в самом таком распространенном варианте, как это было до недавно прошлого, это карма. Сейчас кармы уже нету, сейчас все это дело преобразило, сейчас другая система, да, развития человека. Вот. Но в Индии, например, там до сих пор верят в карму, и поэтому там... Я встречался, говорю, что, не взяли-то? Нищие сидят там. Говорит, bad karma. Все они в курсе, что если возьмешь, это будет bad karma, потом тебе надо будет отрабатывать. Масштаб. Они живут, вот они нищие, они живут сегодняшним днем, им там есть нечего. Но мыслят они категориями времен воплощения. Они прекрасно понимают, сейчас напортачил, в следующей жизни будешь обезьяной. Ну, грубо говоря, там у них же там вот все такое, да, там, если стянул белого человека, в следующей жизни родишься обезьяной. Понимаете, и это тоже как раз масштабность. Масштабность временная, когда человек мыслит воплощениями, а не одним воплощением. Как здесь, знаете, так, на Западе есть такая хорошая поговорка, ну, хорошая в кавычках, да. Живем один раз, поэтому отрываемся по полной, после нас хоть потоп, что там еще, да, ну и подобные же всякие высказывания. Вот. Это не значит, что он религиозен или он атеист. То есть как бы мы уходим от оценок, потому что они могут быть маркерами эпохи какой-то там, или там, не знаю, там времен. Да. Нет, вопрос в том, мы просто переходим на универсальную систему. Это вопрос масштаба и развития человека. Просто он пока не вырос. Мне иногда спрашивают, а почему тогда такие люди попадают в правительство? А чтобы быстрее отработал и вырос. Чем больше он сегодня наворует, тем больше в следующей жизни он будет все это отрабатывать. Быстрее пойдет восхождение. Ведь если смотреть на развитие человека, мы сейчас немножко расширяем масштаб, да, вот мы очень часто делаем выводы о том, что в нашей жизни происходит, с позиции одного воплощения. Вот я родился, я когда-то умру, и вот все, что сейчас со мной происходит, и мы только что говорили недавно, несколько минут назад, сколько в жизни человека сегодня определяет то, что было в других жизнях. Точно так же то, что сегодня происходит, много из этого будет только в следующей жизни. То есть вопрос образованности тебя, вопрос развития тебя, он выходит за рамки одного воплощения. Тогда вопрос, какими категориями и масштабами ты мыслишь. Сегодняшним днем, этим воплощением, в веках, когда ты прекрасно понимаешь, что никто тебе не друг, никто тебе не враг, каждый тебе учитель. Что встретились, ну, как это, знаете, есть такое хорошее выражение, там, расстающие с кем-то, встретимся в веках. То есть нет трагедии. Даже когда там кто-то умер, там, вот, знаете, для многих людей трагедия, когда близкие уходят. Понимаете? А с другой стороны, ну, пришел он в веках, так надо было. Ну, ушел он, надо будет, встретимся опять в других воплощениях, в других телах, по другими именами. Не надо будет, не встретимся. Вопрос всего лишь развития. То есть, опять же, даже вот расширение. Понятно, что здесь нужна какая-то вера, что, знаете, какой-то потусторонний мир, есть ли он или нет, будем ли мы жить после смерти или нет, и так далее. Сейчас вот вопрос, даже вопрос веры, он все равно организован масштабностью. Вот все, что ты в масштаб в твой входит, вот в это ты и веришь. Если это масштаб одной жизни, то ты веришь только в одну жизнь. Если это масштаб многих жизней, ты веришь во многих жизнях. Если это масштаб пространственный, что все в жизни, там, скажем так, все только крутится вокруг тебя, то ты веришь только себе, а людям нет. Если ты расширяешь масштаб до уровня человечества, у тебя вера идет на человечество. То есть, понимаете, вот эти масштабы, они очень много определяют. Установок внутренних, которыми человек оперирует, делает выборы в своей жизни, запуская причинно-следственные цепочки, неся ответственность за эти выборы. Простите такое выражение, иногда проклиная то, что ему приходит в ответ на его выбор. Говоря, ну знаете, как это, взымая очи к небу, говоря: «Господи, да за что же мне?» А там отец сверху говорит: «Сам выбрал! Ну что поделать-то? Что же думаете, отец что там сидит и рулит, сейчас я ему поднапортачу тут?» Нет, конечно, его задача нас развивать. Он, в принципе, его задача организовать разнообразие, из чего мы делаем выбор. Что мы привносим в свою жизнь для собственного развития? Какие события, какие люди, какие случайности, какие явления разворачиваются в нашей жизни, и готовы ли мы их взять сюда для того, чтобы расшириться на следующий уровень? Вот это определяется теми установками, которые мы живем. Самая распространенная установка людей: вот получу эту должность, вот отдам ипотеку, вот дети вырастут, вот доделаю ремонт и заживу спокойно. Иллюзорно совершенно, потому что никогда вы, знаете, как это, вселенная, мы же говорили, развитие человека является частью развития вышестоящей системы, а она не останавливается. Как только вы доразвились, развернули масштаб, что она делает, вышестоящая система? Она сразу начинает у вас разворачивать условия, чтобы вы шли дальше. Поэтому она будет обязательно взламывать любые зоны комфорта. Как только устаканиваетесь, сразу начинает что-то происходить. Знаете, есть такое хорошее выражение у философов. Спокойствие приходит перед потрясением. А? Да, да, затишье перед бурей. Да. Или это ночь темна перед рассветом. Вот, вот это к этому же. Понимаете? Поэтому говорить о том, что вот я сейчас вот это закончу, я только скину этот проект и наконец-то займусь детьми. Сейчас. У кого дети, видите, в унисон. Потому что ты скинул последний проект, смотришь, а детям-то уже по 20. А что они так быстро растут? А где ты был? Понимаете, все. То есть этот процесс, мы должны понимать, что этот процесс, он, понимаете, здесь работают законы. Вот универсальные законы материи. Я говорил уже, да, на прошлых синтезах, самый такой первый закон, самый распространенный. Система либо развивается, либо деградирует. У нее нет третьего, она никогда не будет стоять на месте. Это миф. Вот жить просто, ходить в магазин и смотреть Дом-2, ну простите, я так специально, это миф. Никогда не будет спокойной жизни, когда обязательно либо сосед затопит, либо машину стукнут. Либо влюбишься, ну знаете как, вот, у Вселенной много разных инструментов, чтобы тебя вывести из зоны комфорта. Либо умрет кто-нибудь, уж простите за такое выражение, и такое тоже иногда. Либо заболеешь. Болезнь это вообще очень часто является фактором сподвижения куда-нибудь или откуда-нибудь. Понимаете, и вопрос, если внутри установка на то, чтобы вот закрыться в какой-то маленькой пещерке, и вот знаете, отстаньте от меня, дайте мне просто пожить и так далее. На какое-то время да. Вот это то самое спокойствие перед бурей. А потом жахнет. Все равно. Почему? Потому что система развивается, и она за собой тянет развитие всех составляющих ее элементов. Так или иначе она начнет сподвигать. Самый простой пример. Семья, муж и жена договорились между собой, что друг друга не трогают. Ну, знаете, иногда, да, вот, бывает рано. Все, я не лезу в твои дела, ты в мои не лезь. Хорошо, дети родились. С ним не договоришься. Они с собою, они начнут трепыхать и взрывать весь установленный, устаканенный мир родителей. Им надо будет из него выходить обязательно. У них не получится, как они раньше отдыхали, как они раньше развлекались, как они раньше спали, ели и так далее. Да? Дети вносят вот этот тот самый фактор, знаете, как вот какой, как волшебный пендель от Вселенной, который обязательно тебя будет вышибать. И куда тебя вести? В следующий уровень развития, в следующие твои внутренние достижения, когда для тебя это станет нормальным. Вот когда для тебя нормальным станет постоянное развитие. Когда для тебя нормальным станет постоянные кризисы, переходы, вхождение в новое, отсечение старого, с чем-то распрощался, во что-то в новое вошел, что-то, знаете, как это, себя преобразил, пошел в новое, обновился, плюнул на все и пошел с нуля начинать. Вот когда вот это станет нормой, ну так трудно, при том, ну хорошо, к детям мы привыкли, теща приехала. Тут как отягощающие обстоятельства, да, там еще что-нибудь, там, знаете, родственник дальний приехал пожить на 2 недели, задержался на 2 года. В общем, жизнь, она может подкидывать рад. Как только внутренне начинает успокаивание, вот это затишье, а человек имеет взаимосвязь с внешним, да, вот это микроуровень, а вот это макро, внешний. И микро-макро уровень в человеке всегда взаимосвязан. Как только на одной чаше весов начинается одно, другая начинает сразу добавлять либо убавлять. Поэтому как только внутри начинается успокоение, внешняя жизнь обязательно сразу начинает активироваться. Вы можете по жизни посмотреть, примерно такое есть. Как только вы начинаете в драйве жить, в принципе жизнь начинает отлаживаться. Это не значит, что она становится спокойнее. Нет, вы начинаете ею управлять, она становится организованной. Те же самые 1500 дел, которые у вас есть каждый день, они перерастают из кучи хаотической того, что вас засыпало, из которого не выбраться, оно вдруг перерастает в определенную систему, которую вы достаточно легко оперируете. Все. И это, знаете, как есть очень хорошее выражение, я в свое время тоже занимался и образованием, и по науке, менеджментом, управлением территорией. И, конечно, когда много проектов и много разных дел, надо за голову хватающе, да, когда там 5 проектов, и ты не знаешь, как же, вот что с ними делать. Мне очень понравилась одна фраза одного мудрого мужика, с которым мы работали, он сказал, если ты чувствуешь, что 5 дел тебя засыпали, возьми 6-ю. Возможно, его не хватает, чтобы все это организовать в целостность. Понимаете? Вот не отсекать, отбрасывать и так далее, да. Ну, ясно, что здесь, наверное, есть тоже какие-то разумные пределы, да, но факт остается фактом. Мы иногда не можем досложить что-то многообразие в цельность, а это законно работает. Разнообразие давно сложится в цельность. Нам иногда не хватает просто какого-то элемента. Знаете, как вот детский пазл. Вот вся картинка собрана, а одного элемента нет, потерялась. И вот пока его нет, цельности картины нет. И для тебя вот это все будет бессмысленно, пока нет вот этого последнего кусочка. Как автомашина, если там нету маленькой детальки в виде ключа зажигания, это просто куча металла. И она бесполезна. То есть с позиции жизни это просто куча хаоса, которая постепенно будет разрушаться. Но вот последнюю детальку досложил, и жизнь становится другой. Она цельно организуется, и тогда это становится для тебя моментом, которым ты можешь управлять. Ты можешь сесть, поехать и сделать добрые, важные, нужные дела. Если нет, оно будет стоять под окнами, ржаветь. Ее за 10 лет раз 50 стукнут другие машины. На ней будут отдыхать вороны и кошки. Мальчишки будут бегать, поцарапать. И в конце концов это будет хлам, который потом выбросишь. Все, понимаете? Все. Так же и в жизни у человека. Только под этим разнообразием являются его не просто дела. Дело это... Дело для чего-то. Знаете, как вот говорится, да, что зачем мы делаем дела? Мы же люди деловые. Дела есть у вас? Даже, наверное, сегодня есть. Зачем мы делаем дела?
Чтобы развиваться.
Дела есть, их надо делать.
Их надо делать. Сделать дело. Дело для того, чтобы его сделать.
Чтобы было спокойно в голове.
Сделал 50 дел, утром просыпаешься, а у тебя следующие 70.
Еще делаешь.
Делал их, а у тебя еще сотня. Это мы об глубине сути.
Для чего? Говорить по единоличным как бы делам, понимаете? Зачем мы делаем дела? Я сегодня проснулся, 50 сделал, завтра 70. Например, в советские годы люди делали общие дела. Если вы против советских лет, то вы сейчас разговариваете с политикой, понимаете, своих годов, капиталистической системы. Вы разговариваете философски так.
Вы это в смысле я именно?
Да, да.
Вы Юд, я никакой политики не разговариваю. Я сам человек советский.
Любой человек делает свою политику. Не надо отделять человека от политики. У вас никто политика не такова.
Два разные бывают.
Я сейчас просто задал вопрос, что мы видим за делом. Вопрос, неважно, личное это дело или общее.
Важно.
Оно важно в других аспектах. Важно. В других аспектах. Сейчас мы говорим о другом. Вот когда мы делаем каждый день дела, что мы делаем? Вот смотрите,
смотря
есть такое...
какие дела.
Сейчас, секундочку. Да, да. Ну, мы сейчас на примере сделаем. Смотрите. Вот есть такое дело. Я сдаю на права. Какие у вас дела, чтобы сдать на права?
Выучить.
Да. Практика вождения, купить машину.
Ну да.
Для чего это все нужно?
Для улучшения.
Для чего это дело?
Для других дел.
Чтобы этим делать другие дела.
Да.
Это естественно. Глубже. Вот мы сейчас говорим о глубине сути. Давайте увидим суть каждого дела. Нам сейчас даже, вот мы сейчас вот на этом примере посмотрим, а потом посмотрим на все дела. Для чего нам это дело?
Я могу ответить.
Отвечайте.
Дело в том, что личный транспорт автомобиля разрешили где-то с 70-х годов уже так. До этого развивался общественный транспорт. Не нужно было сдавать на права только специализированным людям, которые трактора, водители, шоферы. Вот. И пользовались общественным транспортом. Общее дело было не усугубить, так сказать, инфраструктуре общей. Сейчас мы сделали так, что для нас дело – это получить права, чтобы работала общая экономика на... сделание также дел машин, это заводы, кстати, не наши, также машины. И я говорю это с точки зрения сегодняшних дней. Вот. И засоряем свою инфраструктуру, не только машинами, но и газами и тому подобное.
Согласен с вами. Согласен. Сейчас, секундочку, да? Что вы сейчас рассказали? Вы сейчас рассказали, смотрите, дело, автомобиль с позиции страны, экономика, с позиции корпорации происходящих. С позиции благосостояния человечества, ну, грубо говоря. С позиции. То есть на самом деле вы сейчас отвечали на этот вопрос, оперируя разными масштабами. И в зависимости от того, на какой масштаб человек настроен, он отвечает по-разному на этот вопрос.
Не человек настроен, а система.
Не-не-не, мы сейчас говорим про нас, про каждого.
Ну,
про нас, про каждого.
Сознание.
Ну, бытие. Давайте так, мы сейчас просто посмотрим таким ракурсом.
И хорошо, да.
Он имеет такое же право, как
надо
и другой.
Надо договориться,
я не отрицаю.
Каким ракурсом мы смотрим.
Человек, я сразу сказал, с позиции хорошо. Человека. Да. Для вас лично.
Для меня лично по-другому.
Хорошо, для вас лично любое дело это что? А для чего мы достигаем? Какую цель вы достигаете тем, что вы станете водителем?
Прежде всего, самореализация. Мне хочется, например, водить. Я в этом вижу самореализацию.
То есть это понятно, что еще закупки делать, там, детей возить удобнее, там, еще что-нибудь, там, на дальнее расстояние, там, свобода путешествий, это понятно. Да, в пробках постоять, музыку послушать тоже, в принципе.
Я тем самым преодолела свой страх, допустим, какой-то.
Вот. Каждое дело, которое мы делаем, первоначально рассматриваем с позиции человека. Делая это дело, что во мне взращивается? Вот когда вы купили машину, сдали на права, что это за дело? Это дело, что вы приобрели машину, или это дело, что вы стали водителем?
Нет, это дело свободное.
Не, подождите, мы сейчас просто один ракурс, и не отрицая любые другие точки зрения.
Я не отрицаю. Быть свободным в передвижении.
Все, отлично, отлично. Это внешний вариант.
Это но внутренний вариант. Быть свободным.
Можно я свою точку зрения продолжу?
Да, хорошо. Да.
Смотрите, потому что когда вы стали водителем, что это означает для вас? Есть тут водитель? Вот. Что это для вас? Вы выросли как водитель? Вот именно вы как человек еще приобрели профессионализацию как водитель. Реакция, внимание, уважение на дороге к другим. Это выросло? Вы стали в этом сами? Вы выросли как человек?
Конечно.
Я как водитель, я как мать, я как жена, я как начальник. Любое дело, которое вы делаете, рассмотреть, я сейчас просто даю один ракурс, рассматривать с базового масштаба. Базовый масштаб – это человек. Если мы не видим, что это дает вам, очень трудно увидеть, что это дает другим масштабам. Либо мы это делаем формально, либо не до конца понимаем, зачем это надо. Это не значит, что сначала для себя. Я сейчас не об этом. Я о том, чтобы в любом деле увидеть, что это дело вас развивает. Вот в чем вы развиваетесь этим делом. Знаете, как в анекдоте, да? Стала матерью и стала как ниндзя. Хожу бесшумно, не сплю ночами, вижу в темноте. Понимаете, да? Это шутка. А в этой шутке есть доля правды. Потому что, ну, те, у кого были маленькие дети, прекрасно понимают, какие компетенции у вас выросли. Общечеловеческие. Понимаете? Может быть, когда у вас появился первый ребенок, вы, наконец-то, заметили и других детей на улице. И у вас появилось к этому какое-то вот сопереживание любой мамаши. Любому ребенку, а не только своему. Это же общечеловеческое качество. И оно выросло у вас только когда у вас появилось дело под названием материнство. И любое дело, которое вы делаете, оно что-то в вас развивает. Вопрос другой. Видим ли мы, что это дело в нас развивает? Или мы видим только само дело, которое мы как функционал должны сделать?
Да как функционал, конечно. Мы просто встроены уже в эту систему, в этом деле вертимся. И нам
встроенность нас,
по-другому уже не деться.
Встроенность нас в какую-то систему. Встроенность нас в какую-то систему. Это наш внутренний выбор, невзирая на то, как внешне мы встроены. Я был в системе образования 25 лет, работал в университете. Я был встроен в эту систему. Жестко. Я был заведующим кафедрой Санкт-Петербургского госуниверситета. Но в то же самое время внутренне я был не встроен в эту систему, и я преподавал, что я хотел и как я хотел.
Так.
Понимаете? И это было внутреннее, когда я видел смысл, что происходит на самом деле со мной и со студентами, когда у нас идет диалог. Невзирая на то, что это иногда противоречило общей политике той системы образования, в которой я был встроен. Например, штампование конкурентоспособного продукта. Это сегодня в целеполагании вузов такое.
Согласен.
А мы занимались тем, что мы взращивали человека. Прежде всего, а потом уже эколога-менеджера. А потом уже единицы, производящие в экономике. И это моя внутренняя система ценностей, это моя внутренняя глубина сути того дела, которое я делал. И мне было все равно. Мне после этого было все равно, в какую систему я встроен. Почему? А я в ней все равно делал то, что мне нужно было. Я прекрасно понимал, что я единица образовательной системы. Я прекрасно понимал, что там как доцент, как такой кандидат, как заведующий кафедрой, я должен был делать какие-то обязанности, а вот это не должен был делать. Я все это видел, и я все это принимал только потому, что я нашел внутри свое внутреннее дело в этом деле. И когда оно для меня стало, ну, так щелкнуло внутри, мне стало легко. У меня закончилось сразу эмоциональное выгорание профессиональное, потому что там были тоже жесткие, все, кто работает с людьми. Понимаете? Все, сразу перешел на другую. Я стал получать кайф от этой деятельности. Даже когда я читал по 9, по 10 часов в каждый день. Я не уставал. Потому что вот эта внутренняя суть, когда для тебя смыслом проявилось зачем-то, оно дает силы это делать. Люди, которые себя не находят в деле, выстегиваются этим делом, как биороботы ходят на работу, функционируют тупо, а потом дома у пива, у телевизора отлеживаются, как пытаясь отпыхнуть. Вот в чем дело. Потому что они не видят, а им для чего это делать. Точно так же, как автомобилист. Ты можешь сдавать на права, потому что тебе папа подарил машину, или потому что тебе надо, или потому что... И еще сотня других. Но если ты не видишь для себя, зачем тебе быть автомобилистом, не иметь машину, а быть автомобилистом, это разные вещи. Что ты как автомобилист, это человек, который повышает свою внутреннюю человеческую компетенцию в том. Тогда для тебя это имеет какую-то другую глубину, и ты ею начинаешь это дело делать. Видели? Мы сейчас всего лишь что ли? Мы сейчас играем в хорошем смысле, играем масштабами. Мы играем глубиной сути. Для того, чтобы увидеть, что мир не плоский, он неоднозначный, он многоуровневый, он многореальностный. И вопрос, в какой реальности в этом деле ты действуешь. Потому что это определяет все. Это определяет, хочется ли тебе это делать, нравится ли тебе это делать, видишь ли ты в этом смысл, дает ли тебе это что-то. Дает ли тебе это силы или отбирает у тебя это силы? Это противоположные вещи. Вот мы на пятом синтезе проходили. Если смысл деятельности есть, тебе это дает силу. Если смысл деятельности ты не видишь, у тебя это дело силы забирает. А это всего лишь, это не внешний фактор, это твоя внутренняя установка. Вот если ты внутри это себе поставил четко, у тебя жизнь может кардинально поменяться. При всех тех же самых, ничего внешне не поменялось. Ты поменялся. И все начинает по-другому разворачивать. Вот это глубина сути, которая соорганизуется с масштабами того, как мы смотрим на мир. Это внутренний масштаб, прежде всего. Мы не можем увидеть внешний масштаб, если у нас внутри эти масштабы не раскрылись. Точно так же, как, ну, если так переходя к более такому глубокому синтезному варианту, да, есть такой закон. Те виды материи, которые в человеке организованы, эти виды материи он вовне может видеть, ощущать, проживать, отстраивать, творить, управлять, руководить. Понимаете? Виды материи. Все. Если человек не организован этим, для него все это будет, как вы знаете, темный лес, и он будет зависим от этих процессов. Точно так же, как мы по жизни, либо зависим от чего-то, либо управляем. И с этой точки зрения, вот мы говорили, человек, любая система, человек в том числе, либо развивается, либо деградирует. И тогда мы подходим к вопросу, что такое развитие. Мы сегодня к нему подходим с позиции глубины сути и масштабов. Что развитие человека – это постоянное взращивание в себе новой глубины сути процессов, в которых ты участвуешь, накопление на этом нового опыта, обретение на этом опыте мудрости. А что такое мудрость? Мудрость – это то, чем мы применяемся при выборе. Когда мы делаем управленческий выбор, так или так. Мы делаем его на основе мудрости. Чем более мудр человек, тем более нетривиальный выбор он может сделать. И из трех предложенных он может выбрать четвертый. Потому что он может сгенерировать выбор. Потому что он видит другие масштабы. Каждый выбор, он определяется масштабом, которым человек оперирует. Есть люди, которые говорят, у меня не было выборов. Либо плохо, либо очень плохо. Это один масштаб. Другой масштаб. У меня было три выбора: направо, налево, прямо, назад. Четыре даже.
Вверх.
Кто-то говорит, мне вообще выборы не понравились, я сгенерировал свои. Я поступил так, как не мне предложили, а как я захотел. И вот эти все, мы сейчас перешли в плоскость такую практическую, чтобы развитие из области трансцендентно высокого, непонятно какого заоблачного, перевести в состояние тем, что мы можем в жизни ощущать. Развитие дает нам управление. Чем больше мы развиты, тем больше мы можем управлять сначала собой, а потом собой вовне. Вот это тоже закон, потому что четко надо понимать, человеку не дается вовне управлять тем, чем он внутри себя не может управлять. Сначала ты управляешь собой, потом включается закон «измени сам», и тысяча изменится. Только после этого ты можешь чем-то управлять. Реально управлять, вот не манипулировать потоками, не по знакомству что-то оттягивать или направлять. Я не считаю это управлением. Управление – это когда ты один на один с этими вопросами такой, какой ты есть. Потому что можно по знакомству пойти директором банка, сесть, нажал кнопку, и миллионы перевели в другие места. Ты управляешь? Не управляешь. Это не управление. Управление – это когда вот ты один на один с этим видом материи, с этими процессами. И она на тебя, материя, материя живая, она реагирует не на то, какие ты у тебя знакомства, не на то, сколько у тебя денег в кармане, не на то, сколько у тебя дипломов, сертификатов об образовании висит на стенах дома. Оно смотрит тебе внутрь, в суть, и смотрит, что ты можешь конкретно по этой жизни. Вот без всего вот этого. Вот, раз так все отмели, и вот такой, какой ты есть сам. Как в анекдоте, объявление, да? Пришел мужик, я, говорит, фотограф, дизайнер, блогер. А он спрашивает, а делать ты что-нибудь умеешь? Вот это примерно. Вот материя нас спрашивает так. Она вот эту всю мишуру, она так, да-да-да, это хорошо. А делать ты что-нибудь умеешь? Имеется в виду своим внутренним развитием, а больше нечем. Что ты имеешь? Что ты, чем ты можешь управлять во мне? Жизнью своей управлять можешь? Телом своим управлять можешь? В субботу вечером в трусах подошел к зеркалу, посмотрел на себя, тебе 50 лет. Как тебе твое тело нравится? Это результат твоего управления материей, физической всего лишь. И все такое. Что еще может быть? Семья. Следующий масштаб берем. Семья. Управляющая семья. Это не значит стукнул по столу. Это значит, насколько ты соорганизован с семьей, с детьми, чтобы в семье была гармония, развитие, не застой, не авторитарность, а какое-то такое сотрудничество людей, которые вместе развиваются. Ты это смог простроить? Это следующий уровень. И дальше. До уровня человечества, может быть, кто-то и подальше. Вот и все. И материя смотрит на тебя внутрь, она в первую очередь сканирует, как ты можешь управлять этим уровнем или масштабом. И вот тот уровень или масштаб, которым ты можешь управлять, дает тебе тот уровень или внутренний масштаб, который дает тебе глубину сути видеть вовне какие-то проявления. Человек, который не управляет элементарно своей физикой, он жизнь читает плоско. Он не видит глубины сути. Человек, который внутренне отстроен тонкими материями, там, занимается там, душой, там, разумом, изучает, что-то смотрит там, и так далее, как-то развивает себя. Вот не по интересам, а развивает. Он начинает видеть вокруг глубину других процессов. Когда он видит мамаша там, с ребенком, когда там что-то на улице конфликтует, чужие, он смотрит на них, он видит не просто маму и ребенка, которые ругаются, даже с позиции психологии. Он видит взаимоотношения двух душ, которые в веках встретились здесь для того, чтобы вместе отработать какую-то запись. Или вырасти, или развиться, или самообучиться, друг друга обучить. Он видит другое. Это такой посвященческий взгляд. Понимаете? И в первом варианте ты видишь, что мать ребенка ругает, а во втором ты видишь, что ребенок мать обучает. Это совершенно другое. И вот этот масштаб, вот этот взгляд глубины сути, он дает, вот он рождается из того масштаба, который у вас внутри вызрел, которым вы развиваетесь. Понимаете? Что стало результатом вашего какого-то внутреннего развития. Увидели?
Да не совсем так.
Мнений может быть очень много.
Да, я даю только свое мнение вот так вот. Ну, так все натянуто, честно говоря.
Давайте так. У нас шестой синтез. Первые пять мы это обсуждали и разворачивали. Поэтому я прекрасно понимаю, что, может быть, вам, как впервые пришедшим сюда, может не просто быть.
Да я прекрасно, я с мамой вот живу и понимаю, что... Чем занимается мама? Пришел послушать, ну, на самом деле, да, интересно послушать, но столько противоречий, и сами вы себе противоречите. Интересно послушать, но как философия, она такая, можно сказать, не закончена. Ни снизу, ни сверху, ни посередине, как-то все как вода. Но послушать интересно. Это как ваше мнение, причем так, ну, натянутое со всех сторон. Другие люди кивают, говорят, да, все правильно. Я вижу,
что я жил в тех годах,
и в подвалах, понимаете,
90-х. И это хорошо.
И сейчас в капиталистической стране я вижу, что было там, что сейчас, и вот, ну, и соотношение с вашими лекциями.
Вот смотрите, совершенно смотрите, как все здорово, да? Да? Вы обозначили масштаб, которым вы оперируете.
Да.
Я пожил в этом мире, я прижил при советской строе, при капиталистической. Вы обозначили один масштаб. И опираясь на него, у вас выстраивается тот масштаб, исходя из которого все, что не вписывается в эту систему, для вас является натянутым. Я сейчас не о вас лично. Это вот спасибо вам, это очень хорошая, знаете, такая иллюстрация. Понимаете, вот то, что мы говорили. Расширяя масштаб, в какой-то момент в нашу область входят какие-то явления, и они начинают органично вписываться. И они начинают достраивать в нас что-то. Если масштаба нет, все, что не входит в этот масштаб, оно априори обязательно будет лишним и не вписывающимся. Это закон. Это закон самоорганизующих систем. Они так развиваются. Понимаете? Потому что развитие вот этой системы строится из разнообразия, которое внутри.
И снаружи. Советская система была антикапиталистическая.
Я говорю сейчас не об условиях внешних.
А мы живем в каких-то системах же, правильно?
Вы послушайте меня, хорошо, да?
Да, хорошо.
Мы говорим сейчас не об условиях внешних. Мы сейчас говорим о внутреннем разнообразии, которое является суть самореализационного развития самой системы. Внешняя она обязательно используется, потому что система открыта. На вход и на выход. Информации, ресурсам. Деньгам, времени, событиям, людям. Каждый, вот любой человек, он, с одной стороны, закрытой системой, потому что, вы знаете, вот есть такое выражение, человека извне не изменить. Ты можешь сколько угодно плясать вокруг него, ты можешь сколько угодно ему доказывать, втирать, но если внутри его разнообразия не хватает, чтобы это принять и вырасти, он не вырастет никогда. До тех пор, пока у него внутри не сложится что-то в цельность, которая даст ему импульс развития. И тогда он выйдет за собственные рамки и расширит свой масштаб, восприняв то, наконец, что ему говорили. Это то самое, когда дети говорят, я понял, когда сами завели детей, что мне говорила мама или папа. Понимаете? Бытовая мудрость, обычная, житейская, она это подтверждает. И пока они не вырастут, им ничего не доказать. Потому что это закон. Любая система саморазвивается. Иначе она будет управляема извне, а она не будет владеть свободой воли. Поэтому любое наше развитие, и даже сейчас здесь каждый находящийся, он развивается только собственным внутренним разнообразием. Своими установками, масштабами, стереотипами, заготовками, опытом, записями духа в веках. Вот это все вместе и есть внутреннее разнообразие. И только оно, из него складывается ответ на любые внешние воздействия. Либо да, либо нет, либо не сейчас. Либо у меня есть кое-что получше. Любые. Они все равностные, эти ответы. И вопрос-то в этом. Вопрос не в том, что что-то не вписывается. Знаете, то, что вчера не вписывалось, сегодня впишется, а завтра уже окажется лишним. Это вопрос развития. Вопрос в другом. Мы говорим о человеке, и мы говорим о том, чем он развивается внутри. Нам интереснее всего вот это. Не вот это все. Это ресурсы. Это ресурсы для развития. Даже воспользоваться этими ресурсами человек может, только исходя из того, что у него внутри развито. Мимо кого-то все проходит. Возможность. Была такая возможность, а я упустил. Деньги. Ой, деньги ушли. Связи, люди. Ну, не знаю, там еще какие-то. Женщина прошла, мне бы такую, а сам стоит на месте. Понимаете? Это называется, возможности проходят мимо. И они будут проходить мимо. Пока у него внутри не вызреет какая-то вот системность, какая-то не сложится новая цельность, которая позволит ему эти возможности использовать. Вокруг любого человека миллионы возможностей. Вопрос в другом. Исходя из масштаба, некоторые возможности он не может воспринять, не может их взять, даже увидеть их не может. Поэтому некоторые сидят и говорят, в моей жизни пустота, ничего вокруг меня не происходит, никаких возможностей вокруг нет. Это не потому, что нет возможностей, это потому, что он их просто не видит. И вопрос развития человека, что он должен сделать внутри, чтобы увидеть возможности? Первое – это увидеть. Второе – осознать, для него или не для него. В-третьих, смочь воспользоваться этими возможностями. И в-четвертых, вырасти на этих возможностях. Потому что еще не факт, что даже вам привалил миллион. Как бы вы его сегодня воспользовались им? Как бы вы его применили? Вопрос, готовы ли вы сегодня миллионом распорядиться?
Долги,
я говорю про распорядиться, имеется в виду, самый высокий коэффициент полезного действия в развитии. Можно, вот я встретился с одними ребятами, были знакомые, у них фирма была, субподрядчики были, то ли Газпрома, то ли еще кого-то. В общем, крупные фирмы. Отхватили этот самый подряд, заработали, купили Мерседесы, подряд закончился, и через какое-то время они стали продавать Мерседесы. Это называется, пришли ресурсы, на что пустили? На показуху? На комфорт? Или в развитие? Вот есть закон развития системы, это универсальный закон. Он говорит о том, что система развивается поэтапно. Каждый этап должен быть отработан, чтобы перейти к следующему. Перепрыгнуть этапы невозможно. И что каждый этап проходит при определенной ресурсной политике. Ресурсной политике. То есть система любая, ресурсы должна накапливать. Например, знания, связи, хорошие отношения. Просто по-человечески хорошие отношения. Не ради чего-то. Я сейчас не говорю про манипулирование. Накапливать. Второе. Она их должна иерархизировать. То есть вы должны понимать, что важнее, что нет. Вы должны ставить приоритеты чему-то. В-третьих, она должна переводить ресурсы в более высокое качество. Например, у вас появились деньги. Они могут лежать дома. Раз. Они могут лежать в банке. Два. И в-третьих, вы можете на них купить себе курс, пройти курс испанского языка и стать испаноговорящим. Что расширит ваши возможности на вашей работе. Стать, например, менеджером в Мадриде. Ну, я так образно говоря. То есть, понимаете, и любая система по своей масштабности, своих целеполаганий, этими ресурсами пользуется по-разному. Если масштабов вырасти нет, ресурсы могут просто спуститься. Вот тот самый миллион. Проели, пропили, прогуляли и все. А, параллельно еще, рассорились. Ну, вы же понимаете, когда миллион, да, сразу начинает набегать куча бедных родственников, а если ты им не дашь, вы становитесь врагами. Уж простите за такое выражение, я сейчас говорю самые такие. Понимаете? И вопрос системы, видит ли она эти ресурсы. Я на работе 20 лет, никаких перспектив. Уходи. Ну, я тут уже привыкла, до пенсии 5 лет. Доживание называется. Понимаете? Увидел, но попробуй воспользоваться. А, у нас новая должность появилась, замдиректора. Да ты что, а что не идешь? На Камчатке. А какая разница? Замдиректора. То есть это еще увидеть, это мало еще. Попробуй воспользоваться. А потом еще попробуй примениться этим. Уехала на Камчатку, завалила дело и не вернулась. Осталась там в огороде копаться. На бесплатном гектаре дальневосточном. Понимаете? Это тоже вопрос. Вот, это соотношение внутренних масштабов готовности действовать. А что значит готовность действовать? Это готовность входить в новое, отпускать старое, переучиваться. Мне нравится одно такое выражение, я как педагог, да? Забыть то, что тебе говорили, и научиться чему-то заново. Это к этому относится. Только тогда ты можешь воспользоваться ресурсами. Почему? Очень простой закон больших систем. Все ресурсы или все возможности, которые даются системе, они всегда на шаг выше, чем организованность самой системы. То есть, чтобы дотянуться и воспользоваться этими ресурсами, система должна вырасти. Нам дается все на вырост. Нам дается то или такое, к чему мы сегодня точно не готовы. Но, возможно, будем готовы завтра. И тогда вам сразу ставится определенное внутреннее целеполагание. Вырасти, чтобы смочь этим воспользоваться. Пара поженилась, медовый месяц прошел, дальше что начинается? Суровые будни семьи. Потому что оказывается, что я не могу с этим человеком вообще. Как я вообще умудрилась? А потому что этот человек тебе на вырост. То есть ты сможешь с ним, если ты изменишься. Помните такое выражение? Мы не умрем, но изменимся. Вот это об этом. И так любые события. Ребенка родили. Вы что думаете, вы сможете его воспитать таким, как вы сегодня? Нет. У тебя внутри должно перелопачивание произойти, ты должна от чего-то отказаться, во что-то новое войти, вырасти, развиться, только тогда ты сможешь ребенка воспитать. И то он всегда будет на шаг впереди. Все время тебе говорят, давай, мам, подтягивайся. Примерно так. Понимаете? Любые события. И вопрос, брать эти все внешние ресурсы или нет, зависит от политики самой системы. Хочет ли она развиваться? Или она хочет пребывать в своей зоне комфорта? Ой, надо мне эти женитьбы. Я говорю, как в мультике. У нас и здесь неплохо кормят. Как это? А у Вселенной так. Не хочешь по-хорошему?
Заставим.
Оно что-нибудь все равно будет вышибать из этой зоны комфорта. Не по-хорошему, так по еще более лучшему. Не сам, так тебе помогут. Знаете, как в армии, да? Не хочешь?
Научу.
Поможем. А, не умеешь? Научим, не захочешь, заставим, да, примерно вот так вот. Что дойдет не. А, вот что не дойдет через голову, то дойдет через ноги. У человека много частей, через какую-то дойдет. Понимаете? Вот так. Это очень кратко. Мы сейчас все законы. Законов много. Я знаю 300 основных законов самореализации системы. Мы только 3 тут упомянули. Мы даже другие трогать не будем, это отдельное занятие, может быть. Но факт тот, что этими законами простраивается систематика развития любой системы. А мы прежде всего рассматриваем человека. Вопрос, мы готовы принять это? Мы готовы начать изучать эти законы собою? Мы готовы менять что-то в себе? Или так, знаете, и так, Сусанна. Примерно так. Ладно, увидели? Теперь к изменениям, какие у нас еще произошли. Мы сейчас немножко поговорим, в практику пойдем, да? Значит, говоря вот это все, мы, конечно же, говорим о человеке. Мы сейчас говорили немножко о сути развития человека. Мы сейчас даже человека еще пока не затронули. Мы говорили о сути развития человека. Ну, через это легче войти. Вот. Чем человек это все внутри развивает? Первое – это части. Части человека, которыми он взращивает определенные внутренние компетенции, определенные внутренние функциональности. Да? Почувствовать, предчувствовать, вот почувствовать там, да, вот это. Я чувствую, что с этим человеком дело не надо иметь. Развитость души дает, она сканирует, она дает ощущение или проживание, чувствование человека, ситуации, знаете, когда вот интуиция подсказывает. Это все количество частей и их разработанность, в принципе, они дают нам внутренний потенциал. Вот это как раз есть внутреннее разнообразие. Почему мы говорим, что в пятой расе было очень тяжело людям развиваться? Было три части. Сейчас легче. 4096. Но это так, вот мы их, по крайней мере, стяжали. Мы, по крайней мере, в практике у нас это все сорганизовалось. Вопрос, каким из них вы развертываете? Как вот сейчас вот вы сидите. Вопрос такой. Вы какую сферу мышления включили?
Всегда включается сфера мышления сравнительного анализа.
Первая сфера мышления, помню, да? Мифологическая, когда мы мифами работаем. Вторая – тотемная. Верю, не верю. А вот профессор сказал, и я ему верю. Тотемная, содержательная.
Да,
логическая. Четвертая. Третья – формальная. Четвертая – логическая. Это формально, когда у нас уже форму все начинает как-то вырисовываться уже как-то, да? Логическая, когда мы логику как бы простраиваем. Мы минимально работали пятой, ассоциативной. Потому что через ассоциативку, видите, сколько у нас было ассоциативных примеров из жизни, из того. Это ассоциативная сфера мышления, когда мы через ассоциативку простраиваем. Вопрос, вы воспринимали сейчас ассоциативную сферу мышления? Потому что все это можно было смотреть с позиции мифологической. Это не согласуется с моей картиной мира. Это мифологическая сфера, первая сфера мышления. И мы можем ею работать только если мы мифами играем. А мы играли не мифами, мы играли сутями. Суть – это шестерка, это образное мышление. Это шестой вид мышления. Пятеркой ассоциативно мы к шестерке подводили, мы помогали через ассоциатику сложить какие-то образы, чтобы нам понять масштабность сути. Вот это к вопросу о том, вот вы здесь сидя, чем воспринимали то, что здесь сейчас было, как бы о чем был разговор. Понимаете? И это как раз и есть тот самый профессионализм человеческий, когда вы сами индивидуально, осознанно включаете какие-то части, активируете, чтобы воспринимать по-другому, увидеть какие-то масштабы, осмыслить. Не правильно или неправильно, просто осмыслить на том уровне, на котором вы можете. Чтобы для вас же раскрылся новый масштаб. Видели? Это мы сейчас затронули какую часть? Сфера мышления у нас какая часть? Четвертое, да? Это у нас часть размышления. Мы только через размышления. Видели? Вот по поводу сути человека. Давайте теперь рассмотрим человека, потом изменения, потом пойдем в практику. Нам много надо стяжать, на самом деле. У нас много практик сегодня-завтра. Вот много изменений. Вот. Суть человека, да? Части человека. Это то, чем человек познается. Мы сейчас в первом приближении показываем. Да? Части. 4096 частей. Каждая из этих частей организована определенным видом материи. Или типом материи. Вспоминаем, у нас в метагалактике 64 вида материи и 256 типов материи. Их сочетание дает все многообразие того, что мы осваиваем в метагалактике. Части простроены у нас вот этим сочетанием видов и типов материи. Да? Для того, чтобы нам мыслить, ассоциатику даже включить в мышление, у нас должна разработана быть ментальный тип материи, ментальность. Четверка, ментал. Правильно? Чтобы хотя бы понять, о чем идет речь. Чтобы включиться, а мы сегодня говорили о смыслах. Помните о смыслах? Чтобы смысл увидеть. Это пятый вид материи, причинная материя. Это у нас какая часть? Престол. То есть должно, возжигаясь престолом, активируя престол, у вас включается что? То, что мы говорили. То, что у тебя внутри работает, то вовне ты сможешь воспринимать. Вид материи, например, пятой причины, он разворачивает всю проблематику причинно-следственных связей человека, как в пространстве, так и во времени, в веках и так далее. Чтобы это понять, чтобы это увидеть, осознать, прожить, прочувствовать, у тебя должна включиться пятая часть, престол. Потому что четко идет соотношение микро и макро. Что внутри, этому соответствует что-то вовне. Если это соответствует, значит этот вид материи может для нас быть, по крайней мере, осознаваем, усваиваем, и, возможно, мы сможем этим оперировать. Вот это закон, он универсальный, он действовал во все времена, он действует и сейчас. Что меняется? Меняется только количество частей и количество видов материи. Масштабность материи, Если в пятой расе мы мыслили планетарно, ученики мыслили солнечной системой, то сейчас для человека стандарт – это метагалактика, это на два уровня выше. Просто как стандарт, то, что раньше было у человека как планетарно. Хотя планетарное – это означает, что мыслить планетарно. Покажите мне людей, политиков, которые мыслят планетарно. Покажите мне просто людей, которые сейчас мыслят планетарно. Видят. То есть до этого тоже еще надо дорасти. В основном, это, кстати, о масштабах. В основном мыслят государством. Это очень хорошие политики, которые мыслят государством. Которые говорят, а зачем нам мир без России? Помните такого? Это мыслят государством. Есть политики или люди, которые мыслят уровнем города. Из них получаются хорошие мэры, которые действительно заботятся о городе. Есть те, кто мыслит уровнем предприятия, из них хорошие директора предприятия, они радеют за все предприятие. Есть те, кто мыслит уровнем семьи, это хорошие семьянины. Есть те, кто мыслит только уровнем себя, это не то, чтобы хорошие люди. Как в тосте, да выпьем за хороших людей, нас так мало осталось. Нет, это люди, которые, по крайней мере, себя держат физически в форме. Ментально, не позволяют себе ругаться, пить и так далее, следят за питанием. Это те, кто мыслит уровнем человека, себя. То есть они управляют этим. Если этого уровня недостаточно, то есть еще меньше, то это человек, который мыслит в основном мыслями о чем-то, о бесплодных мечтах. А в общем-то у него даже тело не может поддержать это. Знаете, как говорится, я бы рад бы, да у меня денег нет. А что у тебя нет денег? Иди зарабатывай. Да я не могу, у меня там руки болят. Да я там, у меня дыхалка не та, да я, у меня знаний нет. То есть это человек, который даже собой не владеет. Потому что если в тебе эта материя развернулась, ты учишься ею владеть. Если ты овладел этой материей внутри себя, тебе поддается управлению внешней материей. Это тоже закон. То есть ты должен владеть внутри этим видом материи. И тогда вот эта часть конкретная, а что такое часть? Это организационная структура, система, которая позволяет человеку управлять данным видом материи. То есть человек управляет материей через часть. Если есть душа, и человек научился этой душой действительно управлять, в хорошем смысле владеть душой, развиваться душой, то он вовне может этим видом материи применяться. Он может управлять. Яркий пример. Россия. Русские задушевные песни. Задушевные. За душу берут. Это означает, что внутренний уровень развития души был такой, что через внешние действия шло управление астральной материей. То есть люди, у которых была душа, я говорю, не у всех была душа, они от этих песен что?
Балдели.
Внутренние метания. Я серьезно. Потому что если эту же песню будет петь человек, у которого душа не развита, это будут просто набор звуков и слов. За душу не возьмет. Поэтому были великие певцы, ну как, например, там Шаляпин, которые пели так, что зал плакал или смеялся. Понимаете, то есть душу, знаете, брал за душу. Вот это слово «брал за душу», оно на самом деле аллегорическое, но оно показывает правильно. То есть развитость Шаляпина, это был один из учителей воплощенных, да? В общем-то, вы его знаете, как сейчас, как аватар синтеза моря. Понимаете, это было море. Вот он настолько был развит душой, что его песни трогали и развивали души других людей. Почему? Потому что он внутри развил свою душу так, что он стал владеть чем? Астральным видом материи. И тогда вовне вот это истечение вот этого управления шло так, что он внешнюю астральную материю, из которой была построена душа людей, она отзывалась. И включался импульс развития. И у людей за душу брало. И их начинало вот так вот. Ведь правильно говорят, песни можно вылечить, песни можно поднять. Люди, когда вот воины на войну вот шли, они пели песни, военные песни. Что им это давало? Дух поднимал. Они этим духом что делали? Побеждали. Понимаете? И если военачальник владеет частями, а наши военачальники, вот посмотреть даже во Второй мировой, это были, в общем-то, ученики высокого уровня, посвященные. Они и выигрывали. Они чем выигрывали? Они выигрывали тем, что они владели этими видами материи. Они могли вдохновить солдат так, что те шли.
Можно?
Суворов, сейчас, секундочку. Суворов, знаете о таком, да?
Да.
Который там через Альпы перешел, все, турок били и так далее. Что он говорил своим солдатам? Знаете, он их как поднял на битву, что они выигрывали тур. Он сказал, мы бьемся не просто за Россию и государя, мы бьемся за землю Богородицы. А теперь представьте, люди, которые были воцерквлены, как они на это отреагировали? Вот так. И у них внутри пошел такой дух пошел, а побеждают духом. Не оружием, духом. Это во все восточные единоборства об этом будут говорить. Вот. Я не про западные варианты единоборств, а про восточные. Все в духе, все вот здесь, говорили, вот здесь. Понимаете? Вот так. Это как раз и есть. Владея этим видом материи, а этим видом материи можно владеть только если у тебя есть определенная часть. И отработав это на себе, в первую очередь, отсюда изменись сам. И только тогда вот этим ты можешь задействовать весь массив этого вида материи, которая у людей этими частями тоже фиксируется. И тогда ты сможешь изменить других. Отсюда пример для родителей. Хочешь изменить ребенка? А ты сам-то это можешь? Потому что ребенку показать пример, это не просто руками помахать. Это пример внутренний, когда ты владеешь этим видом материи, и тогда ребенку, вот ребенок считывает с родителей, он же считывает не слова, он считывает вот эти эманации чего? Опыта, действия частями. И тогда ребенок этим напитываясь, он начинает действовать так, молча. Можно ребенка учить молча. Вот как происходит это. И если у родителей нет частей, сегодня родители у нас, если это крутые родители, у них 3-4 части. А детишки у нас рождаются сейчас 256 частей. Вы представляете, как родителям тяжело? С тремя частями, а ребенок 256 частей. Сейчас вот уже дети начинают рождаться вот с Нового года. 1024 части. Стандарт. Поэтому родители сегодня бегают вот так вот. Они не понимают, что у них за дети. Конечно, не понимают. У них частей в 100 раз больше, чем у родителей. И что может родителям передать? Он им может передать только что-нибудь от разума, потому что есть разум у родителей, разумность, потому что была в пятой разе. Что-нибудь от души, душевно там что-нибудь поделать. Что-нибудь телесно. Ну и если есть там еще осознанность, чуть-чуть интеллекта, чего-нибудь там, понимаете? Все. И у детей 256 частей только 3. Это в лучшем случае. Получают какой-то опыт, вот этот опыт. А все остальное где детям брать? А дальше дети идут в школу. Это вообще туши свет. А в школе учителя разные. Ладно, если у них даже есть 3 части, они в процессе обучения действуют в основном одной частью. Знаете, какой? Разумом. А дети сидят, например, они раскрыты 256 частями, ну, потенциалом частей развиваться. Понимаете, как тяжело детям сегодня в школе? Я вот серьезно говорю, в Советском Союзе было легче. Почему? Дети были трехчастные, учителя были трехчастные. Была гармония. Родители были трехчастные. Даже руководство страны было трехчастное. В принципе, все было отстроено. Советский Союз в этом отношении был идеальной системой. Эталон, ну, как вот, это была вершина развития цивилизации, да, вот. Мы, может быть, сегодня поговорим об этом. Это владыка Ману в иерархии планетарной, он занимался развитием цивилизованности. И вот, в принципе, проектом этого владыки под конец пятой эпохи был Советский Союз. Туда собрали все лучшее за все последние века. Начиная от массового образования и заканчивая концепцией человека-творца, который закладывал все образование. Все лучшее собрали. Советский Союз был последний, самый лучший проектом предыдущей эпохи. И все, оно кончилось. Это был максимум. Там же этот диалектический материализм, это же практически было офизичное учение Христа. Если там посмотреть, если кто знает, как вот посмотреть, это, в общем-то, там очень много вещей было взято отовсюду. Отовсюду. Там такая философия мощная была. Понимаете, все. А в 91-м году это закончилось, потому что в 91-м году были другие события.
Не в 91-м, а после смерти Сталина сразу Хрущева закончилось. А по инерции оно просто стоп.
У нас просто разные критерии. Я по другой критериальной базе просто смотрю определенные исторические эпохи. Мы немножко о другом говорим. А так-то я с вами согласен. В каких-то определенных смыслах, да, что-то закончилось с уходом Сталина. А Сталин кто был? Сталин, кстати, был один из владык метагалактики воплощенной. Его задача была поднять Советский Союз. Он это сделал. Да. Теми методами, которые были для этой эпохи приемлемы. Если бы он родился в средние века, может, он даже кого-то на костер бы послал. То есть, понимаете, каждый Бог имеет свои нормы и свои методы. Здесь ни плохо, ни хорошо. Здесь вопрос, ну, как бы, нормы управления. Опять же, ни плохо, ни хорошо. Человек развивается, цивилизация развивается. Формы организационные, политические тоже развиваются. Надо понимать. Увидели? Ну вот, так что у нас произошло новенького-то за последнее время, пока мы с вами не виделись. Ну, в принципе, там что-то происходило по чуть-чуть, но у нас новый стандарт, который теперь, как я говорю, будет разворачиваться на первом круге синтеза, да, вот для вас. То, что раньше было только для профессиональных, только на профессиональных синтезах. Вот давайте посмотрим. Вот планета Земля. Планета Земля, да? Это определенный тип материи, вид материи, да, и в принципе планетарное развитие всех человеческих цивилизаций, коих было 26 на нашей планете Земля, они в принципе развивались планетарными масштабами, кроме, по-моему, 4 или 5, которые выходили на уровень галактического развития. То есть у нас в истории Земли были несколько цивилизаций, которые осваивали космическое пространство. Вот. Дальше, следующий уровень материи, Солнечная система, правильно? Следующий уровень материи – галактика. Когда пятая раса закончилась, она закончилась на уровне планетарной, то по законам развития цивилизации следующий уровень должен быть, следующий уровень нашего, развития нашей цивилизации должен быть на уровень выше. Но почему у нас не Солнечная система, не галактика, а метагалактика стали следующим уровнем? Потому что в Солнечной системе у нас были учителя солнечные, с солнечными посвящениями на нашей планете воплощены, то же самое море, Кутхуми и так далее. Они были учителями солнечными. То есть Солнечная система, она была задействована. То есть этот уровень уже нами был, так или иначе, мы к нему соприкоснулись. Галактика. С галактикой тоже легче, потому что представители разных галактических цивилизаций у нас на планете тоже пребывали, и в принципе они составили генетическую основу нашей расы в том числе. То есть, не помню, говорю я вам это, не говорю. Ну, это когда мы будем с вами на седьмом синтезе с богами разбираться. Есть такая тематика богов. Нам надо понять, кто это, что это. Нам надо понять, что это, что в мифологии имелось в виду под богами. То есть вот это. А там на самом деле были реальные такие события, которые определили в том числе генетические перспективы развития человечества. То есть этот уровень тоже был задействован. Поэтому с этой точки зрения, следующий уровень, на который должна была пойти планета, это чисто неосвоенный. Поэтому у нас была метагалактика, следующий уровень. В принципе, мы сегодня метагалактика развиваемся. Это та система, то поле деятельности, та, знаете, такое пространство экспансии, которое, в общем-то, и подготовлено отцом и аватарами для нашего освоения. И принципы развития у нас теперь метагалактические. И вот метагалактика для нас, в принципе, является базой для развития человечества. И с этой точки зрения у нас было задействовано 4 типа организации материи. Да, планетарная, Солнечная система, галактика, метагалактика. Солнечную систему и галактику мы не берем, потому что они для нас прожиты и так, и в принципе мы их познаем только уже из метагалактики. То есть для нас базой является метагалактическое развитие. Что у нас появилось новое? У нас появилось новые, во-первых, я вам говорил, что мы вышли на еще 3 вида метагалактик. Правильно? Вот это метагалактика Фа. Метагалактика Фа – это метагалактика развития человечества, обычного человечества, то, которое сейчас вот на улицах и так далее. Да? Все. Это 4096 частей, 4096 систем аппаратов в частности. Это 16384 высокие цельные реальности. Высокие цельные реальности – это как раз то сочетание видов и типов материи, которые строят определенный слой жизни, или слой развития человека в метагалактике. Метагалактика строится из 16484 высоких цельных реальностей. Я сейчас прям кратко пробегаю, чтобы нам не останавливаться. Если есть какие-то вопросы, принципиально задавайте. Угу. Потому что вот вы, кто первый раз, вам может быть это очень... Ну,
не, я вижу двоичную систему и шестину, но...
Как правильно, так оно и есть. Да. Увидели? Все. Метагалактика Фа для развития человечества. Метагалактика Фа у нас строится 4 мирами. 4 мира. Кстати, мы завтра будем стяжать с вами 3 здания по 3 мирам. У вас появится еще 3 здания. Притом у нас здания изменились, куб творения преобразился в куб синтеза. То есть нам надо будет еще и менять, преображать то здание, которое у вас было, которое вы стяжали на первом синтезе. А вообще у вас теперь будет, то есть, короче, 3 здания в метагалактике, да, для развития мирами каждого из вас. Все пока понятно?
Да.
Относительно. Четыре. Хорошо. Хорошо. Смотрите. Вот эта метагалактика Фа. Я так линейно рассматриваю ее организационную систему. Мы сейчас чуть-чуть рассмотрим организационную систему. Первая высокая цельная реальность. Оно же равно физика. Это наша планетарная. Вот то, где мы сейчас находимся, первая высокая цельная реальность. 16384 высокая цельная реальность. Это максимум, что мы можем освоить в метагалактике Фа. По аналогии, включаем ассоциативу, на планете Земля в пятой расе было 7 планов. Физический план, астральный план, манас, будди или будхи, атма, монадический план и адиплан. Вот система развития цивилизации на планете Земля в пятой расе строилась 7 планами. Каждый план – это вид материи, каждому плану соответствовала одна часть. Поэтому максимум в развитии в пятой расе было 7 частей. Это очень глубоко развитых. По факту, 7-й план освоен не был, потому что там был дом отца, его должна была группа Блаватской выйти на это стяжать, у них не получилось. Поэтому 7-й план был пуст. Практически у нас было только 6. Монадически это монада, атма это тело физическое, будхи это сознание, им занимался буддизм, манас это у нас душа, астрал это у нас разум, ну и в принципе физика и физическая. Вот сколько у людей было развито частей, это было, определялось в том числе тем, насколько люди были развиты в освоенности этих видов материи. Если человек овладевал астралом, чем? Душой, в том числе, разумом, да? У него строилось тонкое тело, а у нас есть закон, да, вы прекрасно знаете, что любому виду материи должно соответствовать тип тела. То есть, чтобы выйти на физику, чтобы жить на физике, нам нужно было физическое тело. Так? Астрал и манас – это был тонкий мир. Чтобы был в тонком мире ходить и действовать, осваивать и развивать, нужно было тонкое тело. Остальные четыре будхи, атма, монадический ади, это был огненный мир. Чтобы огненный мир познавать, нужно было духа тела, тело-дух. Это то, что сделал, пробудившись к чему Будда. Что он сделал? Он соединил три тела, духа тела, физическое и тонкое, и смог выйти, в принципе, на атму. Сесть там в лотос, и, в общем-то, это мы будем на 7-м синтезе проходить более подробно. И, в принципе, там он и пробудился. Само пробуждение, это, в принципе, было... Ну, потом скажу. Мы сейчас просто о 7 планах. Вот 7 планов и 7 видов материи, которые были доступны людям. Частями, которые у них были, у кого душа, у кого разум, этими частями люди развивали части, развивались данным видом материи, и в принципе этим они осваивали вот эту многоплановость бытия. Поэтому кто-то жил только на физике, кто-то астралил, кто-то менталил, кто-то на будхе выходил. А что было на будхе у нас? А у нас там как раз та самая нирвана, в которую плавали. Она на будхе была. Кто-то в нирване сидел. Кто-то в лотосе, это на атме. То есть, если ты, тебе было чем осваивать этот вид материи, ты мог тогда на этот план доходить и, в принципе, мог в себе взращивать профессионализм владения этим видом материи через развитие определенной части. То есть тут очень четко сохраняется такая интересная закономерность. Одна часть, один вид материи, один план, и еще это какое-то тело. Потому что надо ходить в эти планы каким-то телом. Поэтому были тонкие тела, которые мы, кстати, когда спим, ходим куда-то, это наше тонкое тело гуляет. Все, тело духа вырастить очень трудно. Вот Будда 49 воплощений сидел, взращивал тело духа. Понимаете, то есть это такая достаточно сложная задача. Были закрытые практики, это же надо было знания добывать, это же надо было сколько воплощений искать учителей, чтобы учиться каким-то созерцанием и так далее. Это достаточно долгий путь, почему Будда 49 воплощений сидел. Сейчас у нас все легче. Вот 7 планов было. Правильно? Все. В нынешнем состоянии у человечества развернуто 16384 высокие цельные реальности. При том, что план на самом деле это намного меньше, чем одна реальность. То есть это несопоставимо. Но мы сейчас даже вот эту несопоставимость даже убираем. Просто. Даже посмотреть по количеству. В пятой расе было 7, а сейчас на перспективу 16384. Чем-то надо это осваивать. Это первый вопрос, который возникает. Понимаете, вот с позиции развития человека, все, что вам не дают, все, что вам говорят, все, что вам предлагают, ваш первый мысль, чем я буду это освоить. Потому что информация – это только троечка. Дальше троечки, дальше души она не пойдет. То есть это очень низко. То есть мы не информацией познаем. Вот даже мы сегодня говорили, что один может руками размахивать, а другой одно слово сказать. Мы же не информационно воспринимаем. Мы воспринимаем какой-то субстанциональностью, которая заложена, которая несет эту информацию. То есть вопрос, чем мы познаем это. И в пятый раз это было отстроено. Хочешь познать астрал, у тебя должно быть тонкое тело. У тебя должна быть развита там разум, у тебя должна быть душа. Хочешь манас развивать, у тебя должен быть что у тебя там? У тебя должна быть грааль, у тебя должна быть чаша ментальная. У тебя должно быть тонкое тело развито, тогда ты на манасе можешь ходить. А там, кстати, ну, еще были причинно-следственные связи. Там надо был кармический отдел. Можешь зайти и посмотреть. Хочешь дойти до Будхи, ну, значит, тебе надо уже огненное тело. И вот эти вот чистят лепестки этих самых, как их там, чакр, семь чакр развивали, все вот это, кундалини поднимали. Это все развитие, чтобы вот выйти сюда, в нирвану. Это хотя бы до четвертого плана дотянуться из семи. И кто-то воплощениями вот это все делал. То есть технологии были, они были не массовые, они были трудны, и они не были, не было возможности их освоить за одно воплощение. Поэтому ученики веками из воплощения в воплощение нарабатывали эти технологии. Одно хорошо, весь опыт, который наработан вот этими всеми выражениями, он остается в следующих веках. То есть это не как с машиной и квартирой, что представился и все. И опять без этого. Без жилища. Понимаете? Здесь, по крайней мере, вот эти все наработки, они сохраняются. Вот это как раз душа. Шар духа, он все записи духа он с собой брал. И, в принципе, в следующем воплощении вы получали вот то, что мы сегодня говорили в самом начале, записи духа, когда ребенок, постепенно вспоминая или ведясь внутренним чутьем, он вставал на какой-то путь, чтобы продолжить развивать какие-то части. Вот так определялось. Вы видели? У нас 16384. Если в пятой расе все эти семь планов, они постигались семью частями, на седьмом должен был быть дом отца. Дом отца – это часть. Мы только в пятой расе, в шестой расе, вот только вот на синтезах. Дом отца – это система, такая организационная сфера, сфера Евдива каждая, которая организует развитие творения самого человека, индивидуальное. В пятой расе не было индивидуальных сфер развития, была общеколлективно-человеческая. Вот был дом отца на седьмом плане, им руководил как раз владыка Ману. Вот как раз они занимались развитием всего человечества в целом. В чем это было, скажем так, недостаточно для развития? Не было индивидуального развития. Поэтому в пятой расе было очень много массовости, стадности, коллективизма, в смысле, что все как один и никто не против. Потому что не было индивидуальных факторов развития. Не было дома отца, а это индивидуальное развитие. Не было монады. Монада только развивалась. Кстати, мы сегодня или завтра будем стяжать, то есть обновлять монаду. У нас монада изменилась тоже, мы будем обновлять монаду. Увидели? Чуть-чуть понятно? Угу. Я понимаю, что с первого раза много как бы, да, всего разного. Я сейчас вот прям буквально чуть-чуть вам обозначаю общую схему. Мы в течение синтеза, ну, во-первых, мы чуть-чуть уже рассматривали на первых пяти, во-вторых, мы чуть-чуть дальше по синтезам будем чуть-чуть раскрывать, да, просто каждым синтезом мы по-своему смотрим на все это. Да? Поэтому я обозначил, чтобы у вас просто схематически уложилось ассоциативно, чтобы вы понимали, откуда, куда мы идем. Чтобы вы увидели, что это не от балды взято. Что это есть некая преемственность и продолжение развития человека и человечества, которое развивается одними и теми же законами. Законами я вам сказал. Одна часть, один вид материи, один план, или как у нас здесь, одна высокоцельная реальность, и тогда человек может этим развиваться. Вот у нас 16384 высокоцельной реальности, 4096 это части, 4096 это системы, из которых состоят части, то есть это внутренняя организационная система каждой части. Ну, например, душа, это хорошо, вот мы брали сегодня размышление, это часть. В ней есть система, это сфера мышления. Сфера мышления это система. Внутри сферы мышления есть аппараты, это то, чем организуется. И эти аппараты разрабатывают частности, а вот частности это то, с чем мы вовне выражаемся. Частность размышления – это мысль. Мысль у нас рождается, и мы вовне ее можем выразить. Мысль. Вот мысль – это частность. Чувство – это частность. Смысл – это частность. Суть – это частность. Это продукты частей. Потому что каждая часть вырабатывает какой-то продукт. Если у человека нет чаши, у него нет своих мыслей. Он чужими оперирует. Если у человека не развита душа, у него не развиты чувства. У него грубые чувства или низкие чувства. У него нет высоких чувств. Ну, например, там чувства, там, не знаю, там, сопереживания другим людям. Не у каждого человека это есть. Не потому, что он плохой. У него нет развитости души, чтобы в нем это чувство выросло. То есть это взращивается. То есть надо понимать, что, знаете, есть такой хороший философский закон. Из ничего ничего не берется. То есть если что-то появляется в человеке, оно чем-то взращивается. И вот мы, в принципе, и рассматриваем на синтезах, как на самом деле организуется человек. Что в нем вообще работает, где, как это можно развить и к чему это применить. Ну ладно, и 4096, значит, части системы, ну так вот, системы, 4096 аппаратов и 4096 частностей. Четыре раза по 4096, и мы охватили всю метагалактику. Это закон. Если человек выходит в новую сферу деятельности, у него внутри должно быть что-то, чем он может охватывать все. Это закон. Иначе он не сможет освоить. Поэтому в пятой расе, для того, чтобы освоить всю планетарную вот эту организацию, у него должно было быть физическое тело, разум, душа, тело, монада, дом отца. У него должно было быть по каждому плану какая-то часть в нем сформирована и развита. Тогда он собой охватывает всю планету. У людей в основном не все. Поэтому и планетарного мышления нет. Потому что люди не, им нечем охватывать планету. Видели? Вот это очень четкий закон. Если ты хочешь охватить какую-то область, у тебя по всей внутренней организации этой системы должно быть в тебе что-то одно на одно, один к одному, чтобы охватить все это. Вот у нас 4096 частей охватывают 4096 высоких цельных реальностей, системы, аппараты, частности. Вот 4 раза по 4096 мы охватываем все 16384 высоких цельных реальностей. Все, это галактика наша. Нам есть чем охватывать. Осталось только все это развить. А вот развиваем мы это все мирами. Первый мир, физический. 4096 высоких цельных реальностей. Если в пятой расе физический мир был один план, то в метагалактике это 4096 высоких цельных реальностей. Это обычная нормальная норма. Вот, вот такая жизнь. И это физический мир. Для того, чтобы осваивать физический мир, у нас есть физическое мировое тело. Мы с вами его стяжали, правильно? Физическое мировое тело – это ваше тело, которое состоит из энерговещества, создано, да, то есть оно сформировано отцом, которым вы осваиваете физический мир. Вы ходите только по 4096 первым высоким цельным реальностям. То есть это тело функционально в этом объеме. Вы им осваиваете. Следующее. Тонкий мир. 8192, по-моему, да? Высокие цельные реальности. То есть это охват частностей и аппаратов. У нас для этого есть тонкое мировое тело. Его задача осваивать тонкий мир, половину метагалактики. Он этим занимается. Его не интересует физический мир, его не интересует метагалактический или синтезный. Его задача тонкий мир. Это еще одно тело, которым вы осваиваете этот мир. Следующий, третий, 12288 высоких цельных реальностей. Это метагалактическое мировое тело. Третье тело, которое охватывает метагалактический мир. Его задача охватывать вот это все. Как вы видите, каждая, как бы, каждая часть включается в следующую. То есть это не, они тут не последовательно, а каждая предыдущая включается в следующую как часть. И четвертый синтезный мир, который охватывает 16384. Это синтезное мировое тело. И вот у нас есть части. Системы, аппараты частности, которые четко организованы по видам и типам материи. В нас это организуется, мы это на синтезах стяжаем, чтобы в нас это зафиксировалось. Но мы на синтезах стяжаем части, потому что части позволяют нам разрабатываться этими видами материи. Потому что часть это тот инструмент, которым мы и развиваемся. Нет части, мы не развиваемся. Если нет чаши ментальной, у нас ментал не развивается, мы не соображаем. Мы не думаем, у нас нет ума, мы просто оперируем какими-то чужими мыслями. Это серьезно. Если нет души, мы не чувствуем. Поэтому есть люди бесчувственные. Поэтому есть выражение бездушные. Это не от балды взято, это по факту. Понимаете? И то же самое в метагалактике. мы стяжаем какие-то части, мы стяжаем прообразы частей, чтобы они у нас потихонечку развивались. Но на каждом синтезе мы стяжаем 64 конкретные части, чтобы в нас они уже развивались. И одну-две части мы рассматриваем подробно, стяжая, чтобы, ну, какие-то базовые части. Увидели? И вот таким вот образом, четырьмя мирами, четырьмя телами, охватывая всеми частями, с теми аппаратами, частностями, всей высокой цельной реальности метагалактики, мы получаем потенциал нашего развития метагалактики. Увидели? Чтобы вот это все развить, нужны тысячелетия. Надо это прекрасно понимать. Мы тут не ставим никаких... То есть вот даже служащие у нас сегодня, которые уже занимаются лет по 10, по 15, у них активных частей, которыми они применяются, ну где-то под 40, под 60 всего лишь. Не, конечно, с тем, что у людей три части, это, конечно, много, но по сравнению с тем, сколько нам надо осваивать, это, конечно же... То есть оперируем достаточно профессионально уже. Ну вот как вот там, надо там сферу мышления включил, престол включил, прекрасно понимаешь, что для чего ты включаешь. Или там стол положок, или нить синтеза, или еще что-то, понимаете? У нас там 12 часть появилась, новая диалектика. Красота. Увидели? Вот эта метагалактика ФА, она для человечества. То, что я сейчас вам рассказал, это то базовое, что мы разработали, ну мы это вот, весь синтез, да, вся система, для человечества в целом. Человечество это уже будет это постигать, в это входить и это уже развивать. Но мы-то пошли дальше. Вторая метагалактика. 16 384 высокие цельные реальности вместе. Они являются первой высокой цельностью. Первая высокая цельность это другой вид материи. Это другая метагалактика. Изначально настоящая метагалактика. Это вторая метагалактика. Вот смотрите, метагалактика ФА со всеми своими 16384 высокими цельными реальностями. Они являют собой на вершине, в синтезе, первую высокую цельность. Первая высокая цельность – следующий метагалактик. Понятно? Угу. Здесь таких высоких цельностей у нас 65 536. 65 536 высоких цельностей, каждая из которых является собой 16 384 высоких цельной реальности. Понятно? Угу. Это вторая метагалактика. Я сейчас показываю масштабы. На очень далекую перспективу. Угу. Кроет уже, да? Нормально. И это не все. Третья метагалактика. Это высокая цельная метагалактика, которая строится изначально вышестоящими реальностями. Здесь у нас 262 тысячи. 44 изначально вышестоящей реальности, где первая из них – это вся высокоцельная метагалактика. Это третий тип организации материи, это третья метагалактика, которую мы, в которую входим сейчас. Она ей еще развивать и развивать, еще миллионы лет, наверное. Но сейчас же задача какая? Сейчас задача максимально заложить потенциал развития. Потом вы можете развиваться хоть миллионы лет, но у вас будет внутри уже что развивать. Это знаете, как вот такие семена посеять, чтобы они потом прорастали. Поэтому не смотрите на это сейчас, как то, что надо освоить прямо здесь и сейчас. Это не получится. Еще четвертый вид метагалактики. Это истинная метагалактика. Здесь 1 048 576 иерархических цельностей, первая из которых это вся высокая цельность, вся третья метагалактика. И таких 1 048 000. Это четвертый вид метагалактики, который сейчас, вот эти три метагалактики, истинную высокую цельность, изначально считающую, ее осваивают только служащие. Просто человечество это пока, человечество только входит в метагалактику ФА, ему вот этим разобраться. Это мы просто выходим на определенный следующий уровень организации материи, чтобы было куда развиваться дальше. Объясню почему. В момент перехода расы одной расы в другую, а у нас произошел переход, пятая раса закончилась, шестая раса начинается. Вот эта точка перехода, она длится уже примерно 25 лет, с 91 года. Вот в этот период необходимо заложить максимум развития всего человечества. На века, на тысячелетия. Поэтому мы вот это все сейчас быстренько нарабатываем. Чтобы потом вот это все заложить, а потом человечество спокойно, с чашкой кофе, не торопясь, ну я так шучу, конечно, не торопясь, будет вот это все развивать. Здесь было то же самое. Когда переходили с четвертый раз, и четвертый раз у нас атланты, когда они очень печально закончили, они не захотели переходить в пятую расу, поэтому все кончилось достаточно для них катаклизматически, что к слову такое, да, катаклизмами, да. В принципе, те представители, которые были учениками, они тоже нарабатывали пятую расу, перспективы, да, входя в какие-то новые практики, потенциализируя в себе то будущее, те будущие явления, которые потом выросли вот в эти семь планов, вот эти все части. То есть в системах есть такой принцип опережающего развития. Вот система, она развивается куда-то. Но она развивается как? Она развивается не тем, что все дружной толпой куда-то идут. В любой системе есть определенные элементы, так называемые точки опережающего развития. Лучшие умы, ученые, опередившие свое время и так далее, которые нарабатывают перспективы следующего пути развития. И вот когда они это наработают, часть из них, понятно, в кострах, в тюрьмах и так далее, ну, как говорится, такова жизнь, да. Вот. Но вот эти точки опережающего развития, они нарабатывают следующие перспективы, куда потом человечество двигается уже как в более-менее освоенную область, которая уже концептуально определяется. Вот это определяется вот этими точками. Это закон развития систем, все системы так развиваются. И то же самое было в четвертой расе, когда она закончилась и, ну, простите за выражение, гапнулась. И там тоже были определенные явления, определенные фиксации на конкретных, скажем так, посвященных, которые собою, в общем-то, начинали заново развивать человечество. Потому что тогда человечество все снесло. Там практически с нуля начинали. Все. В этот раз у нас катаклизма нет. То, что вы сейчас видите, это не катаклизм. То, что сейчас в мире происходит, это нормально еще. Потому что, ну, вообще-то, обычно заканчивается какими-то катастрофами, да? Нам удалось это избежать. Но вот в этот период перехода, пока идет переход, мы закладываем максимум, вот как вот здесь, чтобы потом мы могли это все спокойно развивать. Поэтому не смотрите на это, что это прям вот, как же мы сейчас все это освоим. У нас заложен план творения на 65 миллионов лет. Нам везде развернуться. Понимаете? Но нам сейчас надо заложить то, что мы будем эти 65 миллионов лет развивать. Кстати, 65 миллионов лет было не всегда. Нам поначалу давали 4000 лет на развитие. В шестой раз. А знаете почему? Потому что на тот момент у нас было, знаете сколько? 16 частей. То есть мы тогда наработали, это было 20 лет назад, 16 частей мы тогда только наработали. И на 16 частей нам давали, по-моему, около 4000 лет развития. Но нам же было мало. Что такое 16? После 3. Мы дошли постепенно до 4096. Правда, отец потом сказал, что все, биологическое тело больше не выдержит. 4096 частей. И вот на это нам определили 65 миллионов лет. Вы уж простите, я такими категориями, да, потому что, ну, для нас это уже привычно выходить за рамки одной жизни. Да, это тоже определенный переход на другую норму масштабности. Человек – существо вечное. Не физическое тело, а вот именно как записи духа, как монада. Вот это вечное существо. Оно из жизни в жизнь идет, и мы оперируем этим понятием. Понимаете? Потому что за одну человеческую жизнь много чего не сделаешь. Ракурсом одного человека за одну жизнь можно сделать. Ракурсом семьи можно. Ракурсом города уже проблематично за одну жизнь что-то кардинально поменять. Ракурсом страны еще сложнее. Ракурсом всего человечества. Сама цивилизация, шаг исторического развития цивилизации 500 лет. То есть это 6-7 жизней человеческих. То есть понятно, что оперируя только одной жизнью, мы практически стратегию вообще никакого развития простроить не можем. Поэтому нам сразу дают большие масштабы, чтобы именно стратегия развития человека имела определенные целеполагания, чтобы, по крайней мере, мы знали, куда и как развиваться. Потому что идти мелкими шагами, это все равно, что вы каждый день себе строите план по минутам и только на один день. Вообще не понимаю, что будет завтра, послезавтра, через неделю. Если вы попробуете такое делать, один день вы отстроите идеально. Наверное. Не факт. Понимаете? А вот даже сейчас, наверное, уже многие думают о лете. А забронировать ли нам что-нибудь там, куда-нибудь в октябре поехать? А билетики купить и забронировать. А планирование семьи – это тоже на годы вперед, правильно? Потому что планируя детей, надо планировать жилплощадь, с ипотекой надо развязаться, лучше машину иметь, карьерную лестницу уже простроить, чтобы на нее уже не тратить время. Правильно? Это планирование на годы вперед, а не на деньги. Вот представьте теперь другой масштаб этого планирования. Когда мы планируем свои жизни не на одну жизнь, а на тысячелетия вперед. Вот просто, мы просто меняем масштаб. Мы, кстати, не уходим от темы. Это тема масштаба. Угу. Просто мы говорили про пространственные временные масштабы как такие общие. А теперь мы говорим конкретно каждому человеку. Вот вы свою жизнь пропланируете на многие века? Не замышляли, да?
Да.
Я вот я рассказывал случай, что я вышел к аватарам, говорю, у меня поручение, там одно из поручений, это система образования. Я вышел, говорю, слушайте, я не успеваю за это воплощение. Ну, это много работы. Они смеются, говорят, тебе это намного воплощение вообще дано, что ты расслабься, спокойно действуй. Понимаете? То есть это другая норма, когда мы начинаем воспринимать нашу жизнь не жизнь одним физическим воплощением, а жизнь в веках, и для нас это одна жизнь. Понимаете, это вот эта сдвижка, это другой вариант. Будда-то примерно так же развивался, 49 воплощений. Он же не каждый раз с нуля, кто я, где я? Понимаете? Как в анекдоте, кто я, где я? Ты такой-то, Вася, к черту подробности, на какой планете? Понимаете? Вот здесь то же самое. И мы переходим, то есть человек переходит с уровня планетарного развития, когда он мыслил одним днем, он происходит на метагалактический, когда он начинает мыслить веками вперед. И это закладывается сейчас, это становится нормальным. Это как родители, которые свою жизнь видят в воспитании детей, потому что видят детей как продолжение в веках вообще-то. Прекрасно понимают, что мы-то умрем, но дети останутся. Это как правители, которые закладывают систему образования на десятилетия, столетия вперед, прекрасно понимают, что через 5 лет их может уже не быть, этих правителей, но дело будет жить. То есть, понимаете, человечеству такие масштабы знакомы. Вопрос, чтобы мы перешли на такие масштабы, строя свою жизнь, потому что нашу жизнь никто за нас строить не будет. И вот здесь вот уже нам приходится расширять масштабы. Нам приходится переходить внутренним, если, конечно, мы верим, что мы живем много жизней. Тут же еще вопрос-то как? А если один раз? На что хочется сказать, ну, а ты попробуй. А то выйдешь потом к отцу, он так, чё ж ты, а ты так проигрался. Понимаете, что такого нет. Вот, увидели, да? Итак, 4 метагалактики, увидели? Это не все. Мы вышли буквально недавно на 5-ю метагалактику, которая называется метагалактика человека. В нее вообще мы пока только буквально только прикоснулись, соприкоснулись, потому что она требует такой высокой подготовки, что у нас пока даже среди слушающих мало кто туда может ходить. 5-я метагалактика, метагалактика человека. Она строится из дивоцельностями. Из дивоцельностями. Одна из дивоцельность — это вот вся истинная метагалактика. То есть принцип матрешки он сохраняется, как вы заметили, да? Все нижестоящее входит в первую единицу вышестоящего. Потом отстраивается новая иерархия. Вот это все вместе входит как единица в следующую вышестоящую. Все. Вот у нас получилось сейчас практически 5 метагалактик. Да? И 3 нижестоящие галактика, Солнечная система и планеты. И все это вместе организует так называемую октаву бытия. Октава бытия — это восьмерица. Восьмерица организации материи. Называется октава бытия. И вот развитие человека сейчас начинает строиться сразу октавы бытия. То есть сразу в видах организации материи. Планета Земля, Солнечная система, галактика, метагалактика, Фа. Изначально настоящая метагалактика, высокоцельная метагалактика, истинная и метагалактика человека. Вот эти все 8 видов организации материи, они составляют наш потенциал развития. На сегодня. Могу вам сказать очень интересную штуку. Год назад у нас была только одна метагалактика. Мы не помышляли. Мы все 20 лишним лет до этого развивались одной метагалактикой. А потом у нас сразу еще появились три, а потом сразу еще одна. Вот мы вышли на Евдиву бытия, на октаву бытия. Это буквально 2 месяца назад у нас случилось, мы все это время пристраивались к этому, потому что очень тяжело. Почему? Это не просто какая-то информация. Вау, у вас будет 5-я метагалактика. И мы так, yes! Нет. Это надо выйти туда, чтобы тела там не сгорели. Это смочь стянуть первую каплю и смочь ее физически собой преобразить, то есть ну, выдержать ее. Потому что принцип сохраняется. Мы можем владеть только тем, что мы можем взять физическим телом. Если физическим телом мы не сможем взять этот вид материи, он нам будет недоступен. Поэтому мы развивались 20 лет одной метагалактикой, тренируя свои части и тела к тому, чтобы воспринять вторую метагалактику, третью, четвертую, сейчас вышли на пятую. Нам уже не говорят, что это предел. Нам уже раз 50 говорили, что это максимум, а дальше мы не пойдем. Но каждый раз мы куда-то сдвигались дальше. Поэтому, вы помните, я говорил сегодня, да, что процесс развития – это постоянное вхождение в новое. Мы не знаем, что будет. Но мы знаем, как организовываться сейчас. Мы прекрасно понимаем, что нам нужно разрабатываться этими видами, доступными уже видами материи, чтобы на этом организовать потенциал, чтобы войти куда-то дальше. В принципе, так живет человек. Вот ассоциативно посмотрим. Человек каждый день живет так же. Он каждый день входит во что-то новое. Новые знакомые, новые ситуации. Ну, новые, я говорю, разное количество может быть. У кого-то может быть одно, у кого-то много. И так далее. Новые предложения, новые случайности, новые чего-то. Каждый человек, живя свою жизнь день из дня, изо дня в день, он все равно входит во что-то новое. Даже едет 50 тысячный раз в метро на работу, лица одни и те же. Или все-таки новые. Мне кажется, можно себя развлекать. О, новые люди. Потом посмотрите, состояние-то старое у всех в глазах-то. Понимаете, шутка шутками, но, в общем-то, это совершенно нормальное состояние развития человека, потому что если человек начинает видеть изо дня в день одно и то же, у него не происходит ничего нового, то состояние человека начинает скатываться в депрессуху. Это просто, это начинается заезженность, замыленность, это называется бешеных, как там этих, лошадей пристреливают на переправе, потому что она уже не может больше тянуть эту лямку. Я сейчас специально говорю такими вот, знаете, общечеловечески бытовыми присказками, потому что нам это все известно. Потому что каждый из нас в той или иной мере бывал в состояниях какой-то загруженности, запущенности, какой-то беготни по одному и тому же кругу. И вы прекрасно понимаете, что очень трудно вырваться из этого круга. А это как раз и есть, когда мы каждый день бегаем по старым путям, по старым задачам, по старым масштабам, по старым смыслам, и, в общем-то, радости жизни это не доставляет. Видели? Вот восьмерица октавы бытия. И еще один момент. Мы вышли на развитие человека восьмерицы изначально штающего отца. Что такое восьмерица изначально штающего отца? Восьмерица изначально штающего отца означает, что все, что мы развиваем, мы начинаем развивать в 8 вариантах. Человек. Это базовый, тот, кто растет частями и так далее. Да? В принципе, в 5-й расе был человек, просто он был поменьше, чем сейчас. В 6-й расе метагалактика, это тоже. Метагалактика Фа, вот первая метагалактика, это для человека. Да? Дальше у нас посвященный. Про посвященного мы поговорим. У нас первый курс 16 синтезов, это курс посвященного. Да? То есть это, скажем так, и человек, и уже больше, чем человек. Вот то, что мы сегодня говорили, когда у людей на улицах взгляд становится другой, когда они видят за событиями другую суть, это называется взгляд посвященного. Когда мы начинаем видеть не человеческие процессы, а более глубокие, более масштабные. Понимаете, как во времени масштабные. Когда мы видим, как, вот, знаете, как вечность играет в жизни, а не просто, что все люди тупо ходят куда-то. Вот это взгляд посвященного. Служащий. Третий уровень, да, это те, кто вошли в служение, и те, кто уже входят в служение как определенное состояние или определенный вид организации твоей жизни, когда вот, знаете, как уже естеством становится служение. Помните, мы сегодня говорили про служение педагогов и врачей? Вот для них естество жизни, они не могут просто взять и отказаться. Я вот сам работал на кафедре, у нас была женщина. Она работала, у нее нагрузка была там где-то под 800 часов. Ну, это много, если кто-то знает. В год 800 часов. Она получала, по-моему, 12 тысяч. И на вопрос, а у нее фирма своя была, то есть, в принципе, она могла куда-то уйти совсем там, да, у нее там, в принципе, она высококлассный профессионал, она могла бы себя в бизнесе найти. И у нее спрашивали, что ж ты не уходишь? Она говорит, а кто будет детей-то обучать? И вот это как раз вопрос служения. Когда ты видишь, что ты на месте не для того, чтобы себе только блага делать, а что еще ты нужен здесь кому-то, и это есть служение, когда ты свою жизнь простраиваешь, как определенное то, а вот что я могу другим отдать? Вот это служение. Четвертое – это ипостась. Это когда мы уже своей внутренней организованностью входим в определенную явленность Отца, начинаем выражать отцовское какое-то индивидуальное качество собой, ну как клеточка Отца, как омега, являя собой какой-то определенный ракурс творения Отца. Ипостась – это творение. Дальше у нас учитель. Владыка, аватар и отец. Вот это восьмерица жизни изначально стоящего отца. Вот мы теперь развиваем части, мы развиваем разные явления, в которые мы входим, да, вот это все восьмерицы. То есть, если раньше, смотрите, в пятой расе были люди, которые, если ему вдруг все вокруг стало не очень, он задавался вопросом, а есть ли что-нибудь еще? А кто управляет сферами? А что там за кулисами жизни? А как работает? А откуда я пришел? Он начинает задавать вопросы. Он начинает идти в поиск, так называемый путь духовного развития. И то куда-то там идет, кого-то ищет. Ну там, едет в Индию, гуру послушать. Еще там куда-нибудь, да? Вот это называется путь ученичества. Это, в принципе, вот... То, что мы сейчас говорим посвященное, это тот, кто начинает задаваться вопросами, выходящими за рамки обычного физиологического выживания и функционирования. Да, это человек, который ученичество, да, как определенный путь, когда человек ищет. И вот уровень посвященного, это как раз уровень, когда человек начинает уже смотреть на жизнь вот такими вопросами. Понятно? И у него от этого меняется жизнь, у него меняется взгляд. Ну, не взгляд там, в, там знаете, как очи глянул, я имею в виду, взгляд на жизнь меняется, да? У него начинают меняться масштабы, которыми он оперирует, вопрос, смыслы, он начинает делать другие выборы. Знаете, как вот люди там, например, вот живет в деревне, все хорошо, там у него там 4 коровы, жена, ребенок, там стадо баранов, а потом он все вдруг бросает, берет котомку и уходит. С позиции человека. Ты че вообще? С дуба рухнул. А с позиции посвященного человек пошел искать истину. Это почему? В нем посвященность работает. Он не может просто функционировать. Ему нужны другие ответы. Он идет и ищет. И вот так вот человек, переходя вот из уровня развития в уровень развития, он, в общем-то, вот эту восьмерицу, если раньше в пятой расе надо было сначала человек, потом посвященный, потом там еще куда-то. Ну, тогда ипостась служащим не было, был учитель только и все, да. Были потом владыки, аватаров не было, и был отец. То есть в пятой расе было чуть по-другому. То сейчас мы развиваем все 8 сразу подряд. То есть раньше это было последовательно, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие. Сейчас легче. Сейчас нам сразу закладывается восьмерица, и мы любыми действиями по жизни сразу развиваем что-то человеческое, что-то посвященческое, что-то... И у нас сразу все 8 позиций растут. У нас сразу растут 8 жизней, и мы живем разными жизнями параллельно. Потому что, например, вот я сейчас с вами тут, да, я владыка синтеза. Да? Я выражаю сейчас ипостас. Я владыка синтеза. И ипостас я сейчас выражаю аватара синтеза Кутхоми. Вот сразу в 3 позициях. И если у меня вот это не развито, я не смогу до вас донести что-то. Я не смогу передать огонь, я могу зафиксировать синтез, чтобы у вас что-то пробудилось, потому что на уровне человека это не получится. На уровне человека мы сейчас начнем с вами разговаривать, у нас превратятся в споры, в дискуссии, в обвинения. Вот это уровень человека. Уровень посвященного, это мы уже слушаем, это мы воспринимаем, прекрасно понимая, что есть разные точки зрения. Уровень служащего, когда мы видим, что тот, кто тут стоит, он служит. Вам. Уровень ипостаси, что он не от себя тяну несет, а ипостаси от отцу. В данном случае 6-м синтезом. Я сейчас Ну, точнее, как владыка синтеза, это выше, чем ипостась. А вот вы сейчас ипостась шестого синтеза. Как учитель, я передаю только то, и вы воспринимаете информацию, с одной стороны. С другой стороны, на вас фиксируется огонь. А еще от меня, как от учителя, идут эманации моего прожитого опыта, того, что я говорю. Что это не теория, а, например, мною прожитая практика. Как владыка, я владею синтезом, и поэтому я могу им оперировать, разворачивать разные темы. Ну, как аватар, как отец не рассматривает, потому что я сейчас фиксируюсь как владыка. Вот когда я выйду как владыка синтеза, да, вот у меня есть еще позиция служения аватар метагалактического синтеза. У меня там другая позиция. Я бы там даже говорил по-другому. И вот на каждом уровне свой язык, свои смыслы, свои масштабы. Понимаете? И можно переключаться с одного уровня на другой. Где надо по-человечески, где надо посвященный, где надо служащий, где надо ипостась. И мы взращиваем вот эти всю восьмерицу параллельно, чтобы мы могли легко переключаться в нужных ситуациях и действовать по-разному. Видели? Части. Я сказал, что у нас части. Как у человека, базово, человек растет частями. Вот он. Это части. Я сейчас не буду рассказывать всю систематику, что у кого, но могу только сказать по частям, чем они отличают. У человека части просто есть. И мы ими просто действуем. Как мы действуем частями? Обрабатываем виды материи, организуем и выдаем вовне, общаемся вовне мы частностями. Мысль. У вас пришла мысль, вы ее мне донесли. У вас работала четвертая часть. Часть выработала частность. Если у вас своя мысль не выработалась, то ваша четвертая часть сработала, но частность не выработала. Не знаю, может быть, системы не сработали, или аппараты, может быть, огня мало. Но нет у вас. Знаете, иногда говорят, есть ход мысли? И все сидят, и мыслей
нет.
А почему? А потому что не у всех людей есть вообще-то чаша ментальная, чтобы мысли генерировать. Максимум, что мы можем из интернета, из телевизора, от умных людей поймать чью-то мысль, а потом ее выдать как свою. Есть люди, которые оперируют только чужими мнениями. Это сразу видно. Знаете почему? Если эта мысль ваша, вы можете вариативность этой мысли делать. Если эта мысль чужая, вы только ею двигаетесь, потому что вы не можете вовне сдвинуться вправо-лево, потому что шаг вправо, шаг влево, расстрел, это не ваша мысль, вы не знаете, что за этим стояло. Поэтому есть люди уперты в мнениях, это чаще мы люди, у которых не работает вот именно ментальность. Они оперируют, очень хорошо могут оперировать чужими мыслями. Все. У посвященного есть тоже части, но его части реплицируют. То есть передают эталон отцовскости. То есть у него не просто части работают, они реплицируют, они отдают собой. То есть посвященный собою эманирует эталонность отца. Служащий, его части созидают. Ипостась, его части творят. То есть у каждого из этих явлений части работают по-разному. Представляете ипостась, части которого творят вовне. То есть это эффект творения, когда человек идет... Мысль творящая, слышали такое слово? Это какого уровня должен быть развит ментальный аппарат, чтобы его мысль творила вовне материи? Сегодня в очень облегченном и упрощенном варианте в среде ищущих это называется аффирмация. Слышали такое слово? Встал утром перед зеркалом. Я воин, я цезарь, я лев. Побежал на работу. Наффирмировал себя. Это не шутки, это действительно работает. Вопрос. От развитости ментала сила этих мыслей может быть разной. И кому-то надо 50 раз это проговорить, а потом это все сдуется до перекрестка, пока он бежит. А кто-то молча идет по жизни, помыслил, свершилось, он пошел скромно дальше. Вот в этом, кстати, и есть отличие, вот то, что мы сегодня говорили, развитие человека – это управление вовне. То есть если ты развил себе части, ты внутри себя развил, это не дается так готово. До состояния, когда частностями вовне начинаются идти какие-то творящие эффекты. Это и определяет твой уровень развития. А у нас же как в мифологиях? Дайте мне волшебную палочку. Я всем причиню добро. Всем сразу. Оптом, счастье. 7,5 миллиардов людям. Это не важно. Они просто не знают, что им это надо. Ну, это я так шучу. Понимаете? Это не получится. Даже на... В Махабхарате, если вы знаете, есть такая древнеиндийский эпос, там есть упоминание о оружии богов. Так вот, какой-то там деятель, типа там Арджуна или кто, он прежде чем воспользоваться этим оружием, 7 дней был в молитве, ну, в мантрах. Почему? мантрами он должен был себя довести до состояния, когда это оружие он сможет управлять. То есть оружие, ну я говорю сейчас про мифологию, хотя мы понимаем, что под этим есть какие-то реальные факторы. Оружие было настроено на определенный уровень развитости человека. И, грубо говоря, если обезьяне попадается автомат, она не сможет из него выстрелить. Разумный, в принципе, подход. Видели? Ну что, еще раз, что мы сейчас с вами будем делать? Мы уже напахтовали огня достаточно сильно. Если вы чувствуете, что выше просто плавит уже, вы поймите, это не от избытка информации, это от избытка огня, потому что синтез идет огнем и синтезом. На вас сейчас фиксируется, ваше тело сейчас проникает в новый огонь. Это нормально. Огонь необходим для того, чтобы в практике из этого огня было что-то сотворено, что-то было сделано, часть или какие-то стяжания были и так далее. Понимаете, то есть синтезы не информационные, они идут не информацией, поэтому синтезы невозможно проходить по видео, хотя у нас все выложено в открытом доступе, по книгам и так далее. Все, что происходит на синтезе самого главного, оно происходит от концентрации огня, оно фиксируется только физически. Вот на вас сейчас физически фиксируется, я разворачиваю среду, как в АДЭК и синтезе, меня этому обучали. В этой среде на вас начинает фиксироваться отец и аватары синтеза. В вас фиксируется огонь, он накапливается. Когда огня много, физическое тело начинает плавить, хочется спать, начинаешь тупить, это нормальное состояние. Надо просто либо поспать, поэтому у нас ноги на синтезе спят, это тоже нормально. У нас можно спать. Либо поесть, либо побегать. Вот три способа усвоения огня. Либо надо что-то активно сделать частями. Поэтому я вижу, что уже так, ну как бы уже знаете, так в глазах так, кто я, где я. Это нормально, это просто концентрация огня. Это хорошо, потому что этот огонь, знаете, так вот, входя в тело, создает определенный потенциал для того, чтобы из этого огня что-то было сотворено. Есть закон, я вам сегодня его говорил. Извне человека не изменить. Вот мы сейчас пойдем к отцу, к аватарам, да, будем там стяжать преображение. Только потому, что у вас зафиксировались за эти часы какой огонь в теле, вот этим огнем будет идти это творение. Никто вам, ну как бы вот, извне невозможно взять человека и изменить. То есть человек должен сюда прийти, он должен здесь побыть, он должен войти, он должен открыться. Если вы ментально не открываетесь, даже фиксации будет мало у вас. То есть, поэтому мы так много говорим, для того, чтобы у вас какие-то смыслы включились, вы открываетесь, огонь начинает у вас фиксироваться больше. Значит, у вас больше потенциал развития. Я просто показываю ну, определенную технологичность нашего как бы, занятия, чтобы вы понимали, что происходит. Чтобы вы понимали, что не только от меня тут зависит что-то, сколько от вас, от вашей открытости. Чем больше открыты, тем больше огня, тем больше какое-то преображение.
Раскрепощение.
Да, раскрепощение. Все, сейчас идем в практику. Что такое практика? Мы сейчас пойдем к аватарам синтезу. Аватар синтезу Кутхуми. В пятой расе он был учителем, физически воплощенным. Сейчас он один из управителей метагалактики ФАМ. Вот. Чем мы пойдем? У вас зафиксировали за то время, пока мы здесь были, у вас сформировались тонкие тела, у вас сформировались огненные тела. Этими огненными телами, которые являются точной копией ваших, также соображают. Вы пойдете, физика останется здесь. Мы никуда не переместимся.
Они лучше соображают, чем мы сейчас.
Вы знаете, давайте так я вам скажу. Это когда они снижаются, они соображают хуже. Да. Но когда вы их развиваете, в какой-то момент они начинают соображать лучше. Потому что время, ну, потому что, во-первых, они на ночную подготовку мы их направляем. Они с аватарами работают. Это вы. Это не какие-то тела вам дадены. Это ваше явление такое же, как ваша физика. Это вы же, только... построенное, вот это тело построено из другого вида материи. То есть оно обладает вашим характером. Вы можете им видеть. То есть, ну, как бы это такое же ваше явление, как если бы вы были здесь человеком, дома матерью, а на работе директором. Вот вы же разное везде, но везде вы. Вот представьте, что у вас еще появилось несколько тел разных, только они построены из другого вида материи. И вот физическое тело остается здесь, вышестоящие уходят к аватарам синтеза, их вызывают по огню. Дальше там с ними происходит определенный процесс практика. Тело возвращается в физическое тело и передает физическому телу весь потенциал развития. Это будет в конце практики. Так происходит развитие. Летать пока мы туда физически не умеем. Конечно, кажется, хотелось бы. У нас многие мечтают о телепортации. Но будем реальны. Видели? Все, на чем мы сейчас практики делаем? Мы сейчас пойдем к аватару синтеза, стяжаем, стяжаем условия и огонь на преображение. Потом пойдем в зал к отцу. Отец — это руководитель метагалактики. Уж простите, но в традиции человеческой называть вышестоящее явление отцом. Поэтому, ну, он действительно является отцом, потому что ракурс второго синтеза, что мы клеточки отца. В нас заложено внутри определенный фактор единицы развития. Вот. И там в зале отца мы будем преображаться, входить в новое явление, будем входить в восьмерицу метагалактической жизни. Это то, что мы говорили. И будем входить в фиксацию октавы бытия. Это не значит, что мы там сразу оказались. Это значит, в нас огнем зафиксируются ядрышки огня в нашем теле. Этих типов организации материи, которые постепенно будут нас развивать, по чуть-чуть фиксировать, и которые дают нам право воспринимать материю этих видов организации. Вы видели? Потому что здесь чудес нет, здесь по блату тоже не получится развиваться. Здесь каждый развивается сам и развивается по очень простому закону. Все, что в тебе есть, виды огня и синтеза, такими видами огня и синтеза ты развиваешься, такие виды материи для тебя доступны для освоения. Видели? Просто в практику, да?
Я в практике уже.
Все, уже. Нет, практика на самом деле фиксируется. Все. Если будут вопросы на перерыве, я могу, потому что я понимаю, что новичкам очень трудно сразу. Потому что это шестой синтез. Вы простите, мы первые 2-3 синтеза еще как-то много объясняли. А сейчас мы уже просто идем и работаем, понимаете? Поэтому, знаете, как вот ученический закон пятой расы. Не вижу, не слышу, но верю и иду. Еще бы вы не почувствовали. Конечно. Потому что концентрация очень высокая. Хорошо. Все. Значит, сейчас пойдем стяжать. Что от вас требуется в практике? Просто открыться, просто воспринимать. Ничего делать не надо. Я сам буду говорить, что делать. Ваши вышестоящие тела будут это делать. Им будут помогать аватары синтеза и отец. Все. От вас пока не дееспособны, пока не все понимаем, не все видим, не все соображаем, вы должны понимать, в ваши вышестоящие тела заложены определенные самоорганизации. Они знают, что делать, даже если вы это не знаете. Хорошо? Все. Ваша задача, и это очень важно, проживать. Физически может фиксироваться, как там тепло, какая-то динамика в теле. Да даже вы сейчас уже чувствуете, что кроет и так далее. Это нормально, да? Вот. Может быть, что-то увидите в зале, потому что мы будем действовать в миракле. А миракль — это когда мы одномоментно физикой и вышестоящим телом действуем, и вышестоящее тело видит, что физика делает, а физика видит, что делает вышестоящее тело. То есть вы можете увидеть зал отца, вы можете увидеть аватаров синтеза, можете не увидеть. Это все по индивидуальной подготовке, по насыщенности. Но если что-то увидеть, не пугайтесь. Во-первых, тут я сразу скажу, подзиню чуть-чуть. Во-первых, вы будете видеть по собственному уровню развития, поэтому если для вас отец — это седовласый бородач с палкой или там еще с чем-то там, понимаете, там в хламиде до пола образ, то по принципу зеркала отец может отразить, и вы увидите именно таким отцом. Сам отец, он другой немножко, да? Это тоже определенная такая система защиты, знаете, такая, что мы видим по нашему внутреннему подобию или соображению. Когда мы развиваемся, у нас это меняется, и мы начинаем видеть более истинную картину. Знаете, чтобы не было шокирования, да, то вышли там и так далее. Вот, поэтому можете что-то видеть, можете что-то слышать, проживать, ощущать. Палитра может быть самая разнообразная. Могу только сказать, абсолютно безопасный процесс, его ведет отец. Ничего излишнего вам дано не будет. Отец четко отмеряет каждому, сколько дано. И поэтому в этом смысле этот процесс абсолютно безопасен. Хотя может припекать. Хотя может в сон клонить. Ну, так и воспользуйтесь. Увидели? Все. Практика. Да, в практике можно сидеть, стоять, ходить. Выходить только нельзя, а ходить можно. То есть, ну, знаете, иногда бывает так, что кто-то вот прям не сидит. Ну, встань, походи, это можно. Разговаривать нельзя. Ни с кем. Если с отцом, то только про себя. Ну вот. Отправимся. И еще аватар мне сейчас напоминает. Если кто-то не верит, не хочет, боится, сомнения, Не надо ничего бояться, потому что... Нет, я о чем говорю. Тот, кто не хочет идти в практику не пойдет. Потому что у отца есть закон свободы воли. Если он увидит, что вы внутренне не хотите идти в практику, ваше тело, вышестоящее, в практику не пойдет. Оно просто посидит тут и все. Никто вас насильно никуда не заставляет. У нас были случаи, когда мы говорили в практику, и из зала выбегали. Mm-hmm. Вот прямо отсюда одна бабулька схватила чемодан, чемодан и сумку, и прямо убежала. Испугалась. Mm-hmm. Хотя, в принципе, ей нравилось то, что говорили. Она испугалась то, что мы пойдем к отцу. Она испугалась. Опять же, знаете, запись духа. Да, мы же всегда к отцу выходили только когда умерли. И обычно там сразу суд Божий вершился. Поэтому старые записи, память, знаете, к отцу. Что уже? Старый может срабатывать, поэтому кто-то не верит, кто-то считает, что он пришел к чистой информации, а тут вдруг какую-то практику, а вдруг что-нибудь будет, а вдруг меня куда-нибудь, а вдруг что-нибудь там подсадят и так далее. Поэтому разные могут быть по уровню развития страхи и сомнения. Отец все это видит, и если у вас какие-то страхи и сомнения, то вы просто посидите и все. Видели? Я просто показываю, потому что разные, сами. Ну, если бы я бы первый раз пришел на шестой синтез, я серьезно говорю. Я человек ученый, логически мыслящий, много повидавший к тому времени. Для меня, конечно, это тоже было бы. Ну, таким необычным. Видели? Все. Есть еще какие-то вопросы? Остальное все там. Каждый из нас сейчас концентрируется в центре груди. Вот весь огонь, который у нас наконцентрировался за это время, он у нас сейчас концентрируется в точке хум. Точка хум – это центр груди, где такая точка, вот вообще сама точка хум, это из восточной философии, это точка контакта с отцом. На самом деле это такое, действительно такое физиологическое такое явление, которое действительно дает нам концентрацию и проживание тонких материй, тонких явлений. В точке хум. Поэтому, когда у нас что-то, знаете, когда говорят, свербит что-то, это когда мы входим в какие-то явления, не только физические, а какие-то тонкие. Вот. В пятый раз это было известно. Вот мы сейчас весь огонь, который напахтовался, который сейчас концентрировался в вашем теле, мы концентрируем в точке хум. И возжигаемся им. Что значит возжигаемся? Возжигаемся, значит, мы активируем этот огонь. Огонь может быть в более пассивном состоянии, если мы им не действуем, или в активном, когда мы выжигаемся, то есть активируем его, он разворачивает, он активируется, он начинает разворачиваться. Вот мы активируем этот огонь, выжигаемся, направляем этот огонь, аватару синтеза кутхуми, направляем, мы говорим это словом синтезируемся. Когда мы синтезируемся, мы устанавливаем связь с аватаром синтеза кутхуми. То есть мы ему направляем этот огонь, он нам направляет свой огонь. И в этой взаимосвязи у нас устанавливается определенное, узнавание, знакомство, когда аватар знает, кто к нему придет. Потому что огонь строго индивидуален. И в нас начинает фиксироваться огонь. Дальше включается принцип магнитности. Подобное притягивает подобное. Мы, идя вышестоящим телом к аватару синтеза, именно его огнем попадаем именно к нему. Могу сказать, почему мы действуем именно так. Очень много видов огня, и чтобы попасть туда, куда надо, нам нужно иметь точно тот же огонь, который мы, по которому мы хотим куда-то попасть. Поэтому, синтезируя с аватаром синтеза кутхуми, принимая от него огонь, мы этим же огнем попадаем вышестоящим телом к нему в зал. Чтобы не потеряться. Знаете, такая адресность. Ну, я серьезно говорю, потому что если просто сказать, а пошлите в метагалактику, каждый выйдет по своей подготовке, и мы вас всех растеряем в совершенно разных в реальностях. И выжигаясь огнем, мы синтезируемся изначально вышестоящим аватаром синтеза кутхуми. И укутываясь его огнем внутри и снаружи, имеется в виду и физическое тело, и вышестоящее, мы переходим в зал изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца. Аватаров синтеза кутхуми фаин. Кутхуми фаин – это пара аватаров синтеза. Это пара, она супружеская пара. И это пара аватаров синтеза, которые являются главами Евдила. Это одни из управленцев. Они курируют синтезы, то есть практически они ведут синтезы. И они с нами, нам помогают развиваться, они ведут практики и так далее. Пара инь-янь. Кутхуми фаинь. Развертываемся пред аватарами синтеза кутхуми фаинь. Каждый из нас всей своей максимальной подготовкой. У кого есть ядра синтеза, возжигаясь всеми ядрами синтеза. Четко, телесно, синтез физически, фиксируясь в зале перед аватарами синтеза кутхуми фаинь. На 16320 высокой цельной реальности метагалактики ФАМ. И приветствую аватаров синтеза. Мы синтезируемся хум в хум с изначально вышестоящими аватарами синтеза кутхум и фаим. То есть потоком огня, который в нас, мы через хум наш направляем этот поток в хум аватаров синтеза кутхум и фаим. Они его принимают и направляют нам в ответ свой огонь. Таким образом у нас устанавливается взаимосвязь, через которую у нас идет взаимодействие и общение. Общение не всегда идет словами, оно иногда идет огнем. Чаще всего идет огнем. Вот сейчас мы общаемся. И синтезируется изначально вышестоящими аватарами синтеза кутхуми фаин. Мы стяжаем синтез синтезов изначально вышестоящего отца. Стяжаем, просто слово такое поясню, это означает, что мы получаем по праву. Стяжать — это такое древнерусское слово, не стяжательство, а стяжать, означает получить по праву. То есть у нас есть право, потому что мы сейчас на шестом синтезе, получить синтез синтезов, это определенный вид синтеза, аватара синтеза кутхуми. Мы это называем слово стяжать. И получая этот синтез синтезов, мы просим преобразить каждого из нас из синтеза нас. На стяжание реализации восьмерицы метагалактической жизни и явление человека метагалактики в синтезе четырех метагалактик и в диво цельно физически собой, восьмерицы видов организации материи октавы бытия каждого из нас и синтеза нас. И возжигаясь, преображаемся. Мы синтезируемся с аватарами синтеза кутхуми фаим и стяжаем шестой синтез изначально вышестоящего отца, проникаясь им. И возжигаясь, просим аватаров синтеза ввести нас в явление ипостаси шестого синтеза изначально вышестоящего отца каждого из нас и синтеза нас. И стяжаем у аватаров синтеза кутхуми фаин форму ипостаси шестого синтеза. Каждому из нас и синтезу нас возжигаемся ею, одеваемся. И развертываясь перед аватарами синтеза кутхуми фаин ипостасями шестого синтеза изначально вышестоящего отца в форме. Когда вы участвуете в синтезе, вы являетесь ипостасями данного синтеза. Вот у нас сегодня шестой синтез, сегодня и завтра. Вы ипостаси шестого синтеза. Это определенный уровень подготовки, который нам фиксирует, чтобы мы могли воспринимать и развиваться стандартами шестого синтеза. И для этого нам дается форма, чтобы мы могли воспринимать огонь, синтез, чтобы мы могли усваивать лучше огонь, лучше расшифровывать синтез. Для этого дается такой инструмент, как форма. Эта форма сейчас, в эту форму одето вышестоящее тело. Плюс форма дает нам возможность стоять пред аватарами синтеза, пред отцом, телом. Потому что иногда подготовки не хватает. Иногда без формы мы висим перед отцом шариками всего лишь. Потому что не хватает мощи, чтобы выразить телесно в данном виде материи. Форма нам помогает оформляться телесно. И возжигаясь ипостасями шестого синтеза изначально вышестоящего отца, мы преображаемся. И просим изначально вышестоящего аватара синтеза кутхуми развернуться развернуть реализацию восьмерицы метагалактической жизни каждому из нас, явлением жизни человека, реализацией и управлением жизнью, явление жизни посвященного, реализацией и управлением репликацией, явлением жизни служащего, реализацией и управлением созиданием, явлением жизни ипостаси, реализацией и управлением творением, явлением жизни учителя, реализацией и управлением любовью, явлением жизни владыки, реализацией и управлением мудростью, явлением жизни аватара, реализацией управлением волей, и явлением жизни отца или матери, реализацией и управлением синтезом, в явлении изначального шестоящего отца и изначально шестоящих аватаров синтеза кутхуми фаин собой, каждому из нас и синтезу нас, и синтезируя схумы изначально шестоящих аватаров синтеза кутхуми фаин, стяжаем 8 синтез синтезов изначального шестоящего отца и, возжигая семи, преображая семи, просим аватаров синтеза расширить каждого из нас на восьмерицу реализации жизни, каждому из нас, с расширением вариативности, оперативности, управляемости, реализованности и применимости в любой масштабности, в любой ситуации, условиях и моментах, реализующимися каждым из нас, и развернуть управление собой в восьмерице иерархических возможностей каждого из нас, реализациями жизни, репликации, созидания, творения, любви, мудрости, воли и синтеза, соответствующим управлением и явлением огня, духа, света, энергии, субъядерности, формы, содержания и поля каждым из нас и синтезом нас восьмерично, синтез физически собой. И возжигаясь, восьмию синтез синтезом изначального шестоящего отца, преображаемся ими. И развертываясь, расширяемся на восьмерицу единицы жизни, восьмерицу единицы репликации, восьмерицу единиц созидания, восьмерицу единиц творения, восьмерицу единиц любви, восьмерицу единиц мудрости, восьмерицу единиц воли и восьмерицу единиц синтеза каждым из нас и синтезом нас. Возжигаемся. И преображаясь, мы синтезируемся из зала изначально шестоящего дома, изначально шестоящего отца, с изначально шестоящим отцом метагалактики ПАМ. И переходим, насыщаясь огнем изначально шестоящего отца, в зал изначально шестоящего отца 16385, высокоцельно реально. И развертываемся в зале изначального шестоящего отца ипостасями шестого синтеза изначального шестоящего отца и синтезируя схум изначального шестоящего отца, приветствую изначального шестоящего отца. Вот попробуйте сейчас просто постоять пред отцом. Тут, как знаете, как говорится, поверивший дано будет. Просто попроживайте эманацию отца на вас. Вот просто. Понимаете, здесь я не смогу вас ни в чем убедить, ни в чем уверовать, разуверовать. Это лично ваш опыт. Просто побудьте, попроживайте с сами, соорганизуйтесь с отцом, он вам помогает. Можете с ним пообщаться, поговорить, задать вопрос. Отец доступен. Это называется светское общение с отцом. Оно отличается от религиозного тем, что не нужны никакие посредники, не нужны никакие ритуалы. Вы просто выходите к отцу и общаетесь. Это светское общение с отцом. И попроживайте ответ. Отец каждому индивидуально отвечает. Отец каждого из нас знает, видит перспективы развития, знает все радости, все горести. То есть в данном случае это вопрос полной открытости, полного такого принятия. И синтезируясь с изначально вышестоящим отцом, мы стяжаем образ и подобие человека изначально вышестоящего отца. Восьмерицы явления жизни изначально вышестоящим отцом человека метагалактики, стяжая образ и подобие посвященного изначально вышестоящего отца, стяжая образ и подобие служащего изначально вышестоящего отца, стяжая образ и подобие ипостаси изначально вышестоящего отца, стяжая образ и подобие учителя изначально вышестоящего отца, проникаясь, преображаемся, стяжаем образ и подобие владыки изначально вышестоящего отца, стяжая образ и подобие аватара изначально вышестоящего отца и стяжая образ и подобие отца изначально вышестоящего отца и возжигаясь восьмью образами и подобиями изначально вышестоящего отца. Мы просим расширить единицу жизни каждого из нас из единичного человеческого существования предыдущими этапами развития и путями развития человека, прося завершить любые планетарные процессы явления развития, прося завершить любые этапы, факторы, пути развития предыдущих эпох, рас, цивилизаций. И ввести нас в восьмеричное существование жизни и осуществление восьмеричной жизни каждого из нас в явлении человека метагалактики, в синтезе четырех метагалактик и в дивоцельно-физический собор. И возжигаемся. Преображаемся. И синтезируя с хум изначально вышестоящего отца, стяжаем 8 синтезов изначально вышестоящего отца, возжигаясь, преображаясь ими, и просим изначально вышестоящего отца преобразить каждого из нас физически собой, восьмерицей жизни, каждого из нас. Возжигаемся. И преображаемся, стоя перед изначально вышестоящим отцом. Попробуйте сосканировать отца. Отец сейчас фиксирует каждому определенную специфику вашей жизни, ваших устремлений, вашего потенциала ракурсом восьми вариантов развития. Ракурсом человека, посвященного, служащего, ипостаси, учителя, владыки, аватара и отца. Вот, не, может быть, не по всем идет какой-то осознанный опыт, но по некоторым позициям у вас есть наработки в веках, как служащего, как посвященного, даже как ипостаси, как учителя, это может быть. Вот сейчас отец аккумулирует весь ваш лучший опыт и концентрирует все лучшее перспективное у вас как 8 видов жизни, которые будут параллельно вас развивать. Может быть, какие-то картины могут, образы показаться. Отец вам может расшифровывать какие-то ситуации, ракурсы, пути. Может быть, ответы на какие-то ваши вопросы могут быть. Сейчас идет индивидуальное общение с отцом. Его никто не видит, это общение. Это только строго лично вас, индивидуально с отцом. Никто не сканирует, не расшифрует ничего. Это, знаете, такое, только ваше и отцовское. Один на один. Можете любые ситуации развернуть, вопросы. Как-то показать какие-то, может быть, направленности, может быть, ваши чаяния, устремления какие-то. Сейчас отец все это может фиксировать, разворачивать какую-то перспективность вашего развития. Отец смеется и говорит, это лучше, чем в церкви свечку поставить. Вот честное слово, вот сейчас прям дзен такой. Отец улыбается. Может, у кого-то вспыхнуло это, но вот он говорит, это лучше, чем свечку поставить. Все, синтезируемся с изначальным штающим отцом. Мы сейчас еще сделаем одно дело. Мы обновим их дивы каждого. То есть вот этот изначальный штающий дом, изначально штающего отца каждого, как часть, которая организует взаимодействие всех видов огня и синтеза и творение вас стандартами отца. Синтезируемся с изначального штающим отцом. Стяжаем синтез изначального штающего отца. И просим изначального штающего отца обновить и в диво каждого из нас, как ячейки и в диво октавы бытия. 4 194 305 явленности с концентрацией перспективы развития каждого из нас в этой жизни и в веках, осуществление метагалактической эпохи, 65 536 000 лет и реализация всех инструментариев и вдивы каждого. И возжигаясь, преображаемся, мы синтезируем с изначальным штающим отцом, стяжаем обновление и вдивы каждого, прося ввести в индивидуальные вдивы каждого из нас в формате ячейки вдивы октавы бытия с перспективой реализации вдивы октавы бытия каждого из нас и взаимоорганизации вдивы каждого из нас и в диво октавы бытия, синтез физически с собою, границами изначального штающего дома, изначального штающего отца в целом. У кого, кто пришел первый раз и не было и в диво каждого, сейчас отец это формирует. У вас это появляется. Это сфера вокруг вас, которая охватывает полностью, в ней идет концентрация всех видов огней. В центровке этой сферы стоит эталонное явление человека, вас. Это эталонное развитие вас. И все виды огня и синтеза, которые вы на синтезах проходите, где вы каждого организует в развитии творения вас, ваших частей, системы аппарата в частности. Это такой универсальный инструмент творения, каждого индивидуально. В пятой расе такого не было. И, как я говорю, в пятой расе это было только на все человечество. А сейчас индивидуально каждого. То есть реализуется метагалактический принцип, что метагалактика творит каждого из нас индивидуально. Со всеми особенностями, уникальностями, со всеми талантами. То есть нет больше массовости, нет больше такой массовки, уравниловки и так далее. То есть строго индивидуальное развитие. Вот это обеспечивает и диво каждого. И синтезируясь с изначально вышитающим отцом, стяжаем и в диво каждого из нас, обновляя и в диво каждого из нас, с индивидуализацией условий и всех иных специфик видов развития и восьмерицей планов жизни человека, посвященного, служащего, ипостаси, учителя, владыки, аватара, отца, каждым из нас и синтезом нас физически собой. И возжигаясь, развертываемся и в диво каждого из нас пред изначально вышитающим отцом. и синтезирую с изначально вышестоящим отцом, стяжаем синтез изначально вышестоящего отца, возжигаясь, преображаемся им. И проникаясь изначальным вышестоящим отцом, мы благодарим изначального вышестоящего отца. Благодарим изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутхуми Фаи. И переходим в физическое тело, то есть вышестоящее ипостасное тело, оно теперь ипостасное тело, возвращается в физическое тело, четко клеточка в клеточку, ядро в ядро. И физически собой мы возжигаемся всем объемом огня и синтеза, стяженного в данной практике. В этот момент вышестоящее тело в этом возжигании отдает весь этот огонь физическому телу, начинается преображение физического тела, вспыхиваем. И для того, чтобы огонь усвоился, его надо отэманировать, его надо отдать вовне. И мы эманируем весь объем огня и синтеза в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца. Это сфера вокруг метагалактики. Вот сфера Ивдивы в целом – это сфера вокруг метагалактики. А сфера Ивдивы каждого – это вокруг каждого из вас. Ивдивы каждого является ячейкой сферы Ивдивы в целом. То есть мы являемся частью системы, которая организует развитие метагалактики. Таким образом, мы развиваемся метагалактикой, и мы развиваем метагалактику. Эманируем в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца Ладога. И эманируем в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца каждого из нас, возжигаясь, преображаясь, и выходим из практики. Аминь. Сейчас небольшое объяснение, отец сказал сделать вам, и мы пойдем на перерыв. Мы уже три часа, и надо будет сделать перерыв, чтобы как-то это усвоить. Значит, если у вас, да, сначала так, есть ли у вас какие-то вопросы по этой практике? Я, конечно, понимаю, что, может быть, все это один сплошной вопрос, много разных слов, но вы должны понять, что все эти слова имеют очень четкое, ну, как бы, значение, лишних слов нет и недостающих тоже нет. Просто постепенно, когда вы научитесь сами делать практики, вы поймете, что значат эти слова. Вот. Значит, что попросил отец вам объяснить? Он попросил вам объяснить процесс творения Ивдивы каждого, то есть как он творит нас. Вот когда мы с вами рассматривали планету Земля пятую раз, мы с вами говорили о том, вот смотрите, вот планета Земля, вот тут много людей. Планета Земля творится Отцом. По плану творения Отца. Я сейчас так вот очень кратко скажу. План творения Отца. План творения Отца содержит много разных факторов, но самое главное он содержит. Первое. Эталонный образ человека. В кого развиваются люди на этой планете? То есть это эталонный образ, что на выходе. То есть эпоха прошла, кто должен быть на выходе? Понятно? Ну, это примерно как, если кто-то знает систему образования, компетентная модель выпускника. Кто на выходе? Кого готовят? Вот 5 лет прошло, кто у нас на выходе? Менеджер с такими-то компетенциями. Вот примерно то же самое. Я так несколько упрощенно. Эталонный образ. В пятый раз это был кто? Это был человек, у которого было, должно было быть 7 частей. Увидели? Физическое тело, разум, сознание, душа, монада должна была быть, дом отца. И вот, смотрите, 7 частей, и вот люди на этой планете, в этой цивилизации, по этому плану творения создается система развития. Система развития, которая развертывается вокруг планеты, она называется дом отца. Дом отца – это сфера, которая состоит из определенных оболочек. Каждый из этих оболочек фиксирует определенный вид субстанциональности, вид материи, эталонный образ каждой части и так далее. Увидели? И вот вокруг планеты массово для всех фиксировался вот этот дом отца. Он был на седьмом плане. принципе, мы его должны были открыть. В конце 19-го, в начале 20 века мы должны были открыть. Почему мы? Потому что открытие всех этих явлений должно происходить человечеству. Нам это сверху не спускается. Мы должны сами до этого дойти. Мы поговорим на седьмом синтезе, как это Христос делал. А завтра, может быть, мы скажем, как Будда это делал. То есть это были специальные воплощения, чтобы изнутри, из человечества, открыть определенные, скажем так, перспективы развития. Да? То есть так просто, чтобы пришли, одарили чем-то, так не происходит. Почему? Включается закон свободы воли. Человечество развивается только само. Помните, мы с вами говорили, развитие извне невозможно. То есть, если вы хотите, чтобы человечество развилось, что должно быть? Кто-то великий, могучий, должен воплотиться, стать человеком. И только когда он человек, он может это что-то развернуть изнутри. Таким образом, Христос воплощался, он был главой иерархии Пятой расы. Таким образом, Будда воплощался, таким образом воплощались учителя. Вот мы сегодня говорили про Шаляпина, да, Мория. Он точно так же воплощался и что-то собой разворачивал, эманации, которые были потом импульсом развития человечества. Таким образом, кстати, мы вышли из средних веков. Мы вышли из средних веков чем? Эпоха Возрождения. Эпоху Возрождения запустил один учитель, воплотился и запустил. Таким образом, мы вырвались из средних веков, у нас пошло какое-то развитие техники, искусства и так далее. Представляете? То есть развитие происходит так. Воплощается какой-нибудь высокоразвитый посвященный, и как человек он должен смочь за это воплощение развернуть какие-то новые тенденции. Тем, что он отдает, эманирует, запускает, создает новые виды искусства. Поэтому в человечестве все великие певцы, музыканты, эти писатели, ученые, деятели искусства, деятели политики, они все были учениками или посвященными. Они воплощались, чтобы продвинуть цивилизацию. Они сдвигали цивилизацию. Потом люди это развивали. Таким образом развивается человечество. А вот команда, которая вот это все организовывает, это как раз команда иерархии в Пятой расе, которая и организовывала, воплощала план творения отца. И мы знаем, в Пятой расе была иерархия 7 планов развития. Каждому плану соответствовал один луч. У нас было 7 лучей, каждый из которых развивал определенные виды ипостасности. 7 видов, 7 духов предпрестола. Помните, такие были? Это ипостасность, из которых потом развернулось 7 лучей. Каждый луч руководил определенный учитель. Учитель Кутхуми, учитель Мория, Серапис, Иларион. И так далее, понимаете, 7 учителей. Они воплощались физически, искали учеников, из них развивали команду учеников, которые потом, восходя, получали посвящение и начинали развивать с собой человечество. Так развивается человечество. Но не развивается само, а бы куда. Всегда кто-то воплощается, чтобы развить. В самые тяжелые эпохи кто-то воплощался, чтобы вытянуть страну из этого состояние, в котором оказывался. Если вы посмотрите историю, в любые темные времена всегда находился какой-то лидер, который вытаскивал. Понимаете? Всегда это было. Петр I, Сталин, Бонапарт. Кстати, Бонапарт, Наполеон, у него тоже была миссия. Знаете, что должен был сделать? Знаете, я вам говорил, он должен был объединить Европу. Но ему немножко помешали, он полез на Россию. У него не было задания на Россию лезть. Его задача была объединить Европу. Он должен был Евросоюз создать в 19 веке. Понимаете, у него была миссия, он в общем-то был посвященным, он был в высокой подготовке. Потому что такие люди, которые сдвигают народы и историю, они чем сдвинешь? Только внутренняя подготовка, а это посвященность определенная. Увидели? И вот вокруг планеты организовывался Дом Отца. Дом Отца как определенная система самоорганизации, которая организовывала развитие человечества. И организовывал претворение плана творения отца, чтобы этот эталонный образ у людей стал появляться. Вот таким вот образом происходило развитие. У нас, если вы знаете, homo sapiens, человек разумный. А разум это только одна из частей. И через это у нас развивалась наука, она у нас основана на принципах разумности. У нас система образования построена на принципах разумности. Вот вся система образования, которую мы знаем, она построена на функционале разума. Понимаете? И воплощались люди, которые постепенно, ну вот эта иерархия команды, которые вот этот план творения собою притворяли. Смотрите, ключевое слово – собою. Мало было принести золотые свитки или скрижали, где умные слова написаны. Надо было собою эманации, почему называли учителя? Учитель, учителем. те, у кого, от которых это эманировала подготовка телесная, они насыщали среду, а как вы знаете, все растет в среде. Если есть среда насыщенная, у человека что-то взращивается. Ну, как в семье. Если в семье среда благожелательная, то ребенок развивается нормально. Если среда в семье конфликтная, ребенок развивается ущербно. Все развивается в среде. И вот эту среду создавали вот эти ученики посвященные. Они воплощались и собой эманируя накрывали всю планету. И планета, укутываясь этой средой, в ней, в этой среде, по этим стандартам, которые эманировали, люди начинали развиваться. Развивались науки, развивались части, развивались системы. Понимаете, в человеке внутри человечность начинала развиваться. Она не берется из ниоткуда. Всегда кто-то должен это эманировать. Всегда должен быть учитель. Более высокоразвитый. Вот и все. Неплохо, не хорошо. Точно так же, как и в семье. Чтобы ребенок развился, ребенок от нас берет. Мы для ребенка, папа и мама, по крайней мере лет до 10, являемся высокоразвитыми существами. И он от нас берет. Это потом он начинает брать от других. Но первоначально он берет из семьи. Вот она семья, среда семьи. И он от нас это берет. Принцип тот же самый. Ассоциатик. И вот дом отца, как вот эта система, она это все организует. Все, что в этом доме отца зафиксировано в оболочках, все это, ну вот, например, вид материи астральный. Когда мы выжигаем эту оболочку, из этой оболочки она, концентрация этого вида материи, начинает эманировать эта материя. Весь дом отца начинает внутри насыщаться этим видом материи. В середине стоит эталонный образ. И в этом эталонном образе все, что касается всей части, которые основаны на этом виде материи, начинает развиваться. А эта часть, например, астральная материя, душа, третий вид материи. Правильно? Третья часть. Потом какая у нас следующая часть? 9, 10, 11 часть. Униграмма, 11 часть. Она начинает развиваться. Потом смотрим 16, 17, 18, 19 часть какая-то, 20 какая-то часть. Все третьи части по горизонту начинают реагировать на какой-то вид материи. Я сейчас говорю по пятой расе, потому что в шестой расе у нас много видов материи там. И эти части начинают развиваться. Для чего люди, вот мы про свечку вспомнили, про церковь, для чего люди ходили в церковь? Кто-нибудь был когда-нибудь в церкви? Для чего вы туда ходите? Ой, простите, ходили. Нет, у нас есть те, кто после синтеза ходит, свечки ставит.
Для контакта, слышишь?
Контакт, есть контакт.
Да, да, да.
Пришел человек.
Попросил.
Висит.
Икона.
Икона. Что такое икона?
Образ.
Образ. Что делает человек? Начинает молиться. Что такое молитва? Практика слова. Через произнесение определенных слов, то есть вибрации, происходит контакт по этому образу с тем, кого этот образ олицетворяет. И если это искренняя молитва, то контакт происходит. Если по типу «сегодня погрешил, сегодня отмолил, завтра опять погрешу», ну то есть это вот понятно, да? И если этот контакт происходит, вышестоящее явление фиксирует на этом человеке определенную субстациональность в виде энергии высокого уровня, света высокого уровня, духа высокого уровня. В пятой расе были только три этих субстациональности. И человеку, грубо говоря, капнуло, капля, какой-то вот этой субстациональности. И он ощущал, что благость или какое-то другое состояние, состояние религиозного экстаза, как только это ни называют. В любом случае, это какое-то вот, знаете, вот что-то. И постепенно, и что он, человек, он заполняется этим, как определенной каплей субстациональности, которая развивает часть. И у него эта часть начинает развиваться, потому что, чтобы часть развивалась, ей нужен огонь или эта субстациональность. Нет этого питания, часть не развивается. Вспомните, Будда говорил, общайтесь с правильными людьми, читайте правильные книги. Это о чем? Общаясь с правильными людьми, ты получаешь эманации, которые начинают тебя развивать. Почему все время стремились к учителям сидеть у стоп учителя? Зачем? От учителя идут эманации субстациональности, напитываясь которыми у человека часть это начинает развиваться в этих субстациональностях. Это питание. Вот субстациональность – это питание частей. Нет этих частей. В смысле, нет этих субстанций, часть не развивается. У нас сейчас, вот на синтезе, у нас этим занимается огонь. питанием для частей является огонь, виды огня. У нас у каждой части свой вид огня. Вот мы сейчас ипостаси шестого синтеза. У нас шестой вид огня. Он будет развивать вашу шестую часть, которая называется сутендость. Понимаете? Все. Если у вас нет этой, как бы этого огня, ваша часть может быть стяженная, но не развиваться. Понимаете? И если раньше надо было идти молиться годами, тысячелетиями, чтобы тебе что-то капнуло, то теперь можно просто сделать практику. Выйти к аватарам ситеза, соответственно, стяжать и наполнить все тело этим огнем и спокойно идти дальше по жизни. Практика в 10 минут. Вы видели? И дом отца, вот мы, я показал в пятой расе дом отца вокруг всей планеты. Он был один на всю планету. Индивидуальность не учитывалась. Всех развивали массово. Поэтому у нас было массовое образование. Поэтому у нас было стадное состояние. Поэтому у нас был не совсем адекватный коллективизм. Потому что чуть только против. Белая ворона. Те, что больше всех надо. И так, вот это пятый раз. Но развивали всех. А в шестой расе этот инструмент дали каждому. Это называется их дива каждого. Вот мы его сейчас обновили. Вы в дива каждого. Вокруг вас сфера разворачивается. У ней точно так же. В этой сфере оболочки. Где этими оболочками является фиксация всех видов огней, синтеза, частей, ядер, высоких цельных реальностей, иерархов и так далее. Мы будем это проходить еще на, скажем, на 16-м синтезе. Я сейчас просто чуть-чуть даю. И вот эти все, чем больше оболочек у нас зафиксировано в сфере Евдива каждого, тем больше сфера Евдива каждого может нас развивать разными видами материи. Мы сейчас зафиксировали здесь. Восьмерицу октавы бытия. Мы зафиксировали здесь огонь и синтез восьми явлений организации материи. От планеты до Евдива октавы бытия, до Евдива ценности. То есть у вас теперь эти есть оболочки, а значит у вас на каждой оболочке есть фиксация этого вида огня. Она сопряжена с определенным видом материи. Ну, например, высокая цельная реальность. Шестая высокая цельная реальность. Шестой синтез. Значит, у вас это есть оболочка. Вы можете, возжигаясь этой оболочкой, вот вы просто говорите, возжигаясь оболочкой, там шестой, там такой-то высокоцельной реальности, она, сфера Евдива каждого, реагирует на ментальность, на мысли. То есть практически вы дали приказ, она сработала. Сразу же эта оболочка начинает возжигаться, идет контакт с высокоцельной реальностью, и отсюда идет огонь, который идет сначала в Евдива каждого, а потом из Евдива каждого начинает разворачиваться на всю сферу Евдива, укутывая все ваше тело. Вы получаете эту концентрацию огня для развития. Это индивидуальный инструмент развития, который учитывает ваши индивидуальные качества. Эталонный образ, который сюда фиксирует отец, это эталонный образ именно вас индивидуально, не кого-то. Это не общий эталонный образ. И он развивает вас, развивая ваши части. Здесь же фиксируется фиксация тел мировых. И вы можете, возжигаясь огнем мирового тела какого-то, развивать свое мировое тело. Развивать системы, аппараты, в частности, все что угодно. Вот все, что является фактором вашего развития, фиксируется в Евдива каждого. Евдива изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца. В пятой расе дом отца фиксируется только в двух местах. Не помню, говорю я вам или нет. Говорю, наверное, да? Первое, где фиксируется, это седьмой план. И это дом отца всей планеты. Вот он. А второе, он фиксировался на четвертом плане. Дальше будете смеяться. Было такое явление, как рай. Было, потому что сейчас уже нет, его закрыли. Рай – это место на четвертом плане, на Манасе, куда выходили более-менее развитые люди. Развитые не потому, что им сказали, что они развитые. Развитые, потому что ты попробуй выйди на четвертый план. У тебя должно быть развито огненное, точнее, дух и тело, тело духа. Потому что четвертый план, Манас третий план, тонкое тело. Тонкое тело должно быть развито, чтобы выйти. По своей праведности ты выходишь. Что такое рай? Рай – это место, где стоял дом отца. В середине рая стоял дом отца. Все раи описывают как сад. Это сад вокруг дома отца. В доме отца фиксировался эталон, и от дома отца шли эманации развития человека. Почему все стремились в рай? Потому что там источник развития. И попадая в рай, люди попадали в эманации дома отца. Потому что дом отца, вот он развивал человека. Но так как не было индивидуального дома отца, был только коллективный на всех, или если попадешь в рай, ты можешь там еще тоже побыть в этих эманациях, потому что они развивали человека и туда стремились в рай, не для того, чтобы отдохнуть, побаловаться с девчонками и поесть фрукты. Ну, простите, потому что образ рая у разных народов разный. Где-то пьют и веселятся с девчонками, ну там скандинавские, это тоже рай у них, понимаете? Мы сейчас не будем говорить о культурных особенностях, мы говорим о главном, для чего был рай. Не для того, чтобы там отдохнуть от праведных трудов на земле, а для того, чтобы напитаться эманациями развития, которые на планете физически очень трудно найти. Это сколько надо молиться. Люди почему уходили в монахи? Они десятилетиями молились, чтобы хотя бы каплю получить. Развитие, это же развитие. Получить субстациональность. Потому что по-другому в пятой расе было невозможно получить. Люди не развивались. Либо развивались коллективно, если ты хочешь индивидуально развиваться, то тогда, пожалуйста, путь ученичества, путь монашества, путь еще какой-нибудь индивидуальный путь. И когда ты бегаешь тысячелетиями, ищешь учителей, от кого можно тоже получить знания, как это получить, посвящение, чтобы хоть что-то начать управлять своей жизнью. Вот так жила пятая раса. Это, не знаю, там, 0,001% населения так делало, остальные просто жили. Потому что и не знали об этом, а потому что и не задумывались, а потому что проблемы были другие. Надо было кормить детей, выплачивать ипотеку, бегать по трем работам, и было уже не до духовного или какого-то еще развития. Видели? А сейчас каждому зафиксировано, и в диво каждого, по планете каждому зафиксировано. Отец и мать планеты, изначально стоящий отец и мать планеты Земля, они зафиксировали каждому жителю планеты Земля одно ядро, монаду и в диву каждого. Знаете почему? А посмотрите, сколько нас на синтезе. А на Земле 7,5 миллиардов. Сколько нам надо лет, чтобы все люди прошли синтезе? Поэтому, чтобы люди все-таки развивались, им зафиксировали и в диву каждого, чтобы по чуть-чуть их развивало индивидуально. А вы этим активно пользуетесь. У вас и в диву каждого мощнее. И вы знаете, что оно у вас есть. И вы можете им применяться, активировать и развивать себя. Это индивидуальный инструмент развития. Ваш личный, который отец создал вам и отдал вам, чтобы вы им же и применялись, и развивали себя. А все ресурсы, все, что касается субстациональности, ходите к отцу и стяжайте, сколько вам надо. Это тоже отличие от пятой расы. В пятой расе за каждую каплю практически бились. Теперь можно, вот заполняйся, вот, пока не потечет из тебя. Серьезно. Нас так учили восполняться огнем, пока он не начинает истекать естественно из тебя. То есть это означает, что ты действительно заполнился. Поэтому это как бы не аллегория. Видели? Вот это и в диву каждого. В конце каждой практики мы все, что мы настижали, все, что отец сотворил, мы эманируем в диву каждого. Этим у нас фиксируются оболочки новые, этим у нас активируются оболочки. А дальше после синтеза вы целый месяц вас и в диву каждого творит. Оно работает, даже если вы о нем забыли. Оно работает. Видели? Ну что, на этой радостной ноте нам надо, наверное, сделать перерыв. Значит, время у нас 17.20, 25 минут перерыв.
До 15.
Да. Все, отдыхайте.